Сегодня мы начинаем читать новую книгу истории, книгу Шмот. Соответственно, первую главу этой книги, которая тоже называется Шмот. На сегодняшнем наши занятия проходят в синагоге на 6-м Брайтоне, в синагоге Фри. Они начинаются в 7 часов вечера, и мы занимаемся каждую среду. На сегодняшнем уроке я хотел разобрать один, как мне кажется, совершенно необычных отрывков во всей Торе. И это отрывок, в котором рассказывается о первой беседе, первом диалоге между Всевышним и Моше. И на самом деле, внимательный анализ этого диалога обнаруживает следующий факт, что во всей Торе больше нигде нету такого длинного диалога между человеком и Всевышним. Этот отрывок является уникальным, что во всей дальнейшей истории, начиная с дарования Торы на горе Синай, или истории, когда Моше молится за еврейский народ, когда они сделали золотого тельца, или когда они отказались идти в землю Израиля, нигде в Торе не приводится настолько в деталях диалог между Богом и человеком. И на самом деле этот диалог нам необычайно важен, поскольку в этом диалоге определяется как бы главная миссия первого лидера еврейского народа Моше, и, соответственно, его миссия — это не только персональная миссия, а по сути это как бы все будущее еврейского народа. И мы видим, что Моше в этом диалоге высказывает Богу различные сомнения, то есть он не сразу принимает на себя ту миссию, которую Всевышний на него возлагает. Интересно, что этот отрывок в Торе на самом деле, мне кажется, состоит из двух частей. То есть в Торе каждый отрывок, который называется парша, выделен специальными пропусками в тексте. И здесь я нахожу интересную вещь, что непосредственно перед тем, как Тора пересходит с рассказу о том, как Моше отправляется в пустыню на гору Синай, которая называется здесь Гар Элоким, гора Всевышнего. И там он видит куст, который горит и не сгорает. Тора делает предисловие, в котором рассказывает следующую вещь. «И было в те многие дни, и умер царь египетский, и вздохнули сыны Израиля от работы, и возопили они, и поднялся их крик к Богу от работы их. И услышал Бог крик их, и вспомнил Бог союз с ними, союз его с Авраамом, с Ицхаком и с Яковом. И увидел Бог сынов Израиля, и узнал Бог». И следующий отрывок, не по точке зрения, как твоего построения, связывает его, по сути, с тем, что говорилось дальше. Следующий отрывок начинается словами «И Моше был пастухом живого в стад Итро, тестя своего». То есть тот факт, что следующий отрывок начинается словом «И Моше», показывает нам, что этот отрывок, несомненно, является продолжением того, что говорилось выше. То есть как будто бы Тора вводит нас, вот этот разговор создает как бы описание состояния, в котором, как бы событий, которые предшествуют этому первому диалогу между Моше и Богом. И как будто бы Тора говорит в состоянии, в котором находились евреи, то есть она говорит о евреях, потом Тора говорит о Всевышнем, и теперь у нас есть связующее звено, это Моше. Еврейский народ молится и возопил ко Всевышнему. Всевышний услышал их крик. Но есть как бы человек, который как бы должен вынести эту миссию, который должен как бы нести слово Всевышнего и вывести еврейский народ из Египта. И, соответственно, Тора говорит и Моше. То есть что было с Моше в тот момент? Моше в тот момент пас животных Итро, коина тестя своего, который был коин, служитель Мидьяна. И здесь есть необычайная вещь, что этот диалог в Торе продолжается И составляет всего этот отрывок, он заканчивается местом, в котором говорится, это 17 стих. Здесь есть, то есть этот отрывок длится до конца, в Торе это Шмот 4. Но реально в самой Торе этот отрывок начинается словами: «И Моше был пастухом, и он пас стада Итро», и заканчивается словами, в котором Тора говорит, что Всевышний говорит Моше, чтобы он посох, который был в его руках, взял в свои руки и будет делать им чудеса. Если посчитать, то обнаруживается интересная вещь, что со слов «и Моше был пастухом» и до слов, которыми заканчивается весь этот отрывок, в Торе имеется 39 стихов. И если мы скажем, что предыдущие три стиха, которые являются предисловием к этому отрывку, то есть являются своего рода вступлением к нему, то есть у нас вместе получается 42 стиха. То есть число 42 – это необычное число в Торе. То есть если вы помните, мы обсуждали, когда мы обсуждали песню Гаазину, обнаружили, что в песне Гаазину тоже есть 42 стиха. 42 – это число, связанное со странствиями еврейского народа в пустыне, что они делают 42 остановки. Число 42 – связано с именем Всевышнего, которое упоминается в этой главе. Экье Ашер Экье. Экье имеет числовое значение 21. И два раза Экье будет, который будет. То есть это упоминается только в этой недельной главе, это имя. Два раза Экье получается 42. И Кемеша Хохма объясняет, что имя Экье имеет отношение к Тфилину. Оно связано, одно из них связано с ручным тфилином, другое связано с головным тфилином. То есть довольно глубокое объяснение, соответствующее Талмуду и Кабале. Другой интересный момент. То есть число 42 имеет особое значение. 42 города в земле Израиля, в которых жили левиты. 42 – это особое имя Всевышнего, которое мы упоминаем каждый день в специальной молитве, которая начинается словами «Ана бекох», то есть «пожалуйста, силой», «величие, которое находится в правой руке твоей». То есть это число 42 получается как бы заложено в основе этого отрывка. Более того, в этих двух отрывках, может, любой желающий может проверить, в них имеется число, как 900, в них имеется 690 слов в двух отрывках вместе. И мне кажется, что это тоже неспроста, потому что обращением первым, которое было в этом отрывке сказано Всевышним, это было обращение «Моше, Моше». И в Торе, и в Танахе есть всего 4 человека, которым такое обращение было передано. Первый был Авраам, Авраам. Потом был Яков, Яков. Моше, Моше и Шмуэль, Шмуэль. И с них единственный Моше, как говорит Зогар, у которого не стоит пауза между первым именем и вторым именем. И в каббалистической литературе, и в хасидской литературе объясняется, что «Моше, Моше, ло пасик тама бегавея», что нету точки, как бы запятой, паузы между «Моше первым» и «Моше последним». Значит, что уровень «Моше» — это уровень человека, у которого восприятие божественности одинаково на уровне души и на уровне тела. Интересно, что числовое значение «Моше-Моше» как раз получается 690. То есть получается, что количество слов в этих двух отрывках, это 690 слов. Соответственно, я хотел бы быстро пробежать по частям этого разговора. На самом деле можно обнаружить, что весь этот отрывок имеет необычайно интересное построение. То есть, например, здесь стихи организованы определенным образом. То есть, точно так же, как первых 2-3 стиха, в которые являются предисловием, выделены как бы в отдельную паршу. Также следующие 3 стиха, они тоже являются, как бы выделяют определенную как бы идею и так далее. Я не хочу сегодня останавливаться именно на такой технической вещи, как организация стихов в этом отрывке. Просто моя идея подчеркнуть, что этот отрывок весь целиком, который в Торе является двумя главами, то есть одна глава двумя паршиот, одна парша из 3 стихов и вторая из 39 стихов, вместе эти два отрывка составляют как бы единый отрывок, в котором есть 42 стиха и в котором есть 690 слов. И, соответственно, в этом отрывке рассказывается о том, как Моше высказывает как бы свои сомнения Всевышнему. И Всевышний отвечает ему на каждый из его вопросов. То есть первая вещь, которую Всевышний говорит Моше, это то, что он представляется и говорит: «Я Господь, Бог твоего отца». То есть «Я Бог твоего отца, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова». И, соответственно, дальше он говорит ему о своих планах, то, что он видел бедствия евреев, находящихся в Египте, и крики их слышал, и так далее. И он спускается для того, чтобы освободить их от египтян и поднять из этой земли землю благополучную и хорошую, и так далее, и так далее. И, соответственно, он говорит Моше: «Теперь, соответственно, иди, я пошлю тебя к фараону, и ты выведешь народ мой, сынов Израиля, из Египта». То есть это первая вещь. То есть здесь, кстати, очень важно обращать внимание, то есть в той форме, как я это распечатал, что можно обратить внимание в форме, которая описывается обращение Всевышнего Моше и Моше ко Всевышнему. То есть здесь упоминаются каждый раз разные имена Бога. И, соответственно, само обращение связано с различными словами. И самое первое обращение, на которое здесь стоит обратить внимание, это фраза «И возвал к нему Всесильный из куста». И это тоже совершенно необычное выражение в Торе. Если мы попытаемся вспомнить в Торе все обращения, которые были до настоящего момента к человеку, нигде не было сказано, что Всевышний обращался к человеку из чего-то. Написано про Агари, про Авраама, что Всевышний обзывал им с небес. То есть там ангел Всевышнего взывал из небес. Потом было видение, в котором Яков увидел лестницу и, соответственно, услышал обращение Всевышнего к себе. И это первый момент в Торе, но не единственный, в котором Бог обращается к человеку из какого-то объекта. Второй отрывок, и тоже необычайно интересным образом связанный с этим, это отрывок, в котором говорится, описывается дарование Торы, и там говорится, что Всевышний обращается, взывает к Моше из облака. Причем эти два отрывка, и еще один отрывок, где не написано, что Моше Всевышний взывает откуда-то, но это как бы следует из контекста, это момент, когда Всевышний обращается, взывает к Моше из шатра собрания. Соответственно, третьих отрывка связаны друг с другом. Почему? Потому что этот куст, в котором происходит первое открытие Всевышнего Моше, находится на горе Синай. Более того, Ибн Эзра объясняет, что название горы «Гора Синай» происходит как раз от того, что на этой горе растут кусты, которые на иврите называются сне. То есть это гора, на которой растет куст. Соответственно, гора Синай. Соответственно, гора Синай, это является как бы повторением, откровением Всевышнего еврейскому народу как нации. И обращение Всевышнего к Моше – это есть, по сути, дарование, идея дарования Торы на уровне персональном. То есть то, что Моше делает, то есть Всевышний ему говорит, сними обувь своих ног и так далее, и так далее. То есть, по сути, как бы Моше является прообразом здесь еврейского народа, который будет получать на этой горе Тору. И потом раскрытие божественности, которое было на горе Синай, оно как бы раскрывается в Мишкане. То есть идея того, что божественность как бы в первый раз, это одна из главных идей, которая подчеркивается в хасидизме, не в данном месте, а в целом, что идея дарования Торы – это была идея облачения божественности и духовности в физический мир. То есть до дарования Торы духовность и божественность и физический мир – это были как бы два разных уровня бытия. То есть человек мог жить в духовном мире, абстрагируясь от физического, или заниматься физической жизнью и при этом как бы не заниматься духовным. Но идея как бы совмещения духовности и физических вещей в физической жизни началась с дарования Торы. Соответственно, вот этот момент обращения Всевышнего, то есть и возвал всесильный, то здесь Илыким можно привести как ангел, и можно привести как Бог. То есть по логике вещей, то есть так как следует дальше, что Всевышний говорит с Моше, то это был Всевышний сам. И более того, книга Ктав и Каббала, он объясняет, почему Всевышний даже может называться Малах. То есть есть обсуждение того, что если это Малах, как написано до этого ангел, который находился в кусте, то почему дальше, когда обращает, описывается в Торе обращение Бога, оно описывается, как будто это Бог обращается к Моше. То есть может ли быть такое, что Всевышний сам называется ангелом? И комментаторы, Рамбан, например, говорит, что это был особый ангел, который называется Малах Агуэль. То есть это не обычный ангел. То есть Малах Агуэль, как я понимаю, с точки зрения Каббалы, это понятие уровня сферы Малхут. То есть это не ангел, который является творением, а это уровень божественности из мира эманации. То есть сфера Малхус, сфера божественной царства. Вот, то есть то, что... Соответственно... Здесь говорится, что это обращение было из куста. И мне кажется, что сама идея, то есть мы должны понять, что никаких случайных вещей не бывает. То есть кроме того, что комментаторы занимаются символикой того, что означает само видение, куст, который горит и не сгорает, и почему это обращение происходит именно таким образом. Более того, этот символ упоминается в Торе еще один раз. Этот символ упоминается в Торе, когда Моше дает благословение колену Йосеф. Он говорит, что исполняет желание обитающего в кусте. То есть кто такой обитающий в кусте? То есть есть разные объяснения. Одно из объяснений, что обитающий в кусте это тот, это Всевышний, который раскрылся Моше через этот куст. Соответственно, много объяснений дается на символику этого раскрытия и само как бы постепенчатость этого раскрытия. Но мне кажется, что здесь важно обратить внимание на саму форму раскрытия. То есть не конкретно, что означает сне сам по себе, и что означает несгорающий куст, а идея того, что как бы голос Всевышнего выходит к Моше из физического объекта. В чем идея здесь? Можно, то есть вот дальше как бы многие детали, мы можем предположить это предположение, что многие детали диалога между Моше и Всевышним, то есть многие сомнения, которые Моше высказывает, они как бы можно их связать с этой формой раскрытия. Почему? Потому что в конце этого отрывка, это как раз ту часть отрывка, которую я хочу рассмотреть, Моше говорит, что как бы он не способен быть посланником. Почему? Потому что он не способен говорить. Вопрос как бы такой, что и то, что комментаторы говорят, и то, к чему мы подойдем, рассмотрим дальше, что Всевышний может все. Вопрос, что речь человека, это как бы и есть самая главная часть его как личности. То есть человек называется Медабер, а не Маскиль. То есть, как бы, человека, достоинство человека, с точки зрения, как бы, как он описывается мудрецами, это то, что он способен говорить, и вдохнул в него душу жизни, и стал человек, Таргу Монкелус пишет, леруах мемамела, то есть, он стал говорящим душой. То есть, он, говорится, вдохнул в него дух жизни, он стал душой живой, то есть, Рамкелус переводит, что он стал говорящей душой. То есть идея главная человека – это речь. То есть каким образом может проявляться эта речь? Эта речь проявляется посредством чуда, либо она проявляется посредством как бы того, что это часть самого человека. Соответственно, если идея послания, если вся идея послания Моше – это то, что Бог обращается через физический мир, то есть он обращается из куста, то есть через физический объект, физический объект как бы должен стать приспособленным для того, чтобы через него раскрывалась божественность. Тогда посланник должен быть человеком, который, возможно, является как бы несет в себе чисто природным образом качества, пригодные для того, чтобы быть посланником, а не то, что его послание должно сопровождаться постоянными чудесами. То есть человек, который не может говорить правильно или хорошо, то есть, как бы, тогда его послание – это постоянное чудо. И получается, что главная, как бы, идея здесь – это, как бы, постоянное разделение между физической формой и духовностью. А если идея дарования Торы, послания Моше – это, как бы, идея исправления физического мира, то, соответственно, как бы, идея того, что, как бы, это слово Всевышнего должно облачаться в человека на уровне главной его силы – это силы речи. Ну окей, то есть к этому мы подойдем чуть позже. То есть первая вещь, которую Моше говорит Всевышнему, это он говорит ему, кто я такой, чтобы идти и беседовать с фараоном. Стих 11. И чтобы выводить сынов Израиля из Египта. То есть это первая вещь, которая первое сомнение Моше. Всевышний, и дальше сказано, и сказал, то есть не написано, кто сказал, Гашем или Элаким, то есть имя Всевышнего, просто написано, и сказал, я буду с тобой. Слово «я буду» здесь очень важно. Почему? Потому что вот это слово «эки» – «я буду» – это как раз имя Всевышнего. То есть имя Всевышнего «будет, который будет». Что это означает? «Будет, который будет» – это понятие, это сейчас мы как бы дойдем, это понятие абстрактное, то есть это как бы идея трансцендентности Всевышнего, тот, который как бы существует вечно, вне времени. Либо «будет, который будет» – это тот, который постоянно приходит, находится рядом с человеком. То есть идея близости человек, Бога к человеку. То есть вот эта фраза «я буду с тобой», она как бы может рассматриваться как некоторое предисловие к этому имени. И он говорит Всевышний, что это знак, что я тебя посылаю и так далее, и так далее. То есть при выходе этого народа из Египта будут служить Всесильному на этой горе. Моше высказывает следующее сомнение. И сказал Моше Всесильному. Я приду к сынам Израиля и скажу им, что Бог ваших отцов послал меня и скажет мне, каково его имя. Что я им скажу? Опять и сказал Всесильный Моше, будет... Я тот, который я, то есть, или будет, который будет, то есть, это имя, которое больше Всевышний ему говорит. И дальше еще раз и сказал, так скажи сынам Израиля, Экия, то есть, тот, который будет, послал меня к вам. То есть, мы видим, что здесь написано, в первом предложении написано, я тот, который будет всегда. Во втором предложении написано только один раз «экья», тот, который будет. Соответственно, есть вкратце есть разные объяснения. С точки зрения Маймонида, Это имя означает как бы Бог, который как бы существует вечно, он как бы вне времени, вне пространства. То есть Бог, который абсолютно возвышается над всеми как бы переменами, которые происходят в этом мире. То есть это тот Бог, который как бы превыше всего, который превыше времени и пространства, обращается в данном случае к Моше. Раши объясняет, Эки Ашер Эки имеется в виду тот, который с вами был в этом рабстве, который будет с вами в других изгнаниях. То есть это два совершенно разных объяснения. По объяснению Раши, будет, который с вами, имеется в виду, что Всевышнее присутствие, которого вы ощущаете в вашей жизни. То есть это объяснение прямо противоположно объяснению Рамбама. Рамбам объясняет, Эки Ашер Эки, это как бы Всевышний, который как бы максимально возвышается над миром человека. Раша объясняет, Эки Ашер Эки, это тот, который как бы постоянно находится рядом с человеком, с его жизнью. То есть тот, который был с вами в беде, в Египте, тот, который будет с вами в других изгнаниях. Дальше, помимо этого сообщения, Всевышний говорит, еще сказал, и сказал ему еще всесильный Моше, так скажи сынам Израиля. И здесь он сообщает свое четырехбуквенное имя, которое мы не переводим, Юдкей Вавкей, Бог ваших отцов, Бог Авраама, Бог Ицхаковых, Якова, послал меня к вам. Это имя мое вовеки. Это память ему не в поколение в поколение. И дальше он детализирует миссию. То есть он говорит о том, что он должен сказать старейшинам Израиля. И дальше он говорит ему о том, что он должен взять их и идти фараону. И, соответственно, что он должен сказать фараону. То есть он говорит три вещи здесь, если обратить внимание. То, что он говорит евреям, первая вещь. Потом то, что он говорит старейшинам. И третье, то, что они должны прийти и сказать фараону. Я хочу обратить внимание на несколько деталей, которые мы не будем разбирать, но которые как бы требуют наше внимание. Первое, что в каждом этом случае Моше говорит разные вещи. Евреям он говорит так, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исхака, Бог Якова, послал меня к вам. Это имя мое вовеки, это память обо мне из поколения в поколение. Потом сказано, что он собирает старейшин и должен сказать им, Господь, Бог отцов ваших, раскрылся мне. То есть почему евреям он говорит, послал меня к вам, а вы старейшинам он говорит, раскрылся мне. И он также добавляет деталь, то, что он сказать вам. Покот покатитхем, то есть я вспомнил про вас, сделанное вам в Египте. Почему эту деталь он не говорит евреям? И третий момент, это то, что они должны сказать фараону. Фараон, он говорит, Господь, Бог евреев. То есть это понятно, то есть если к евреям он говорит «Бог ваших отцов», то понятно, что фараон он говорит «Бог евреев». Но здесь он говорит фразу «Никра алейну». То есть «Никра» — это случилось, что он раскрылся нам. То есть интересно, что трех этих случаях евреям, старейшинам и фараону Моше должен сказать различные вещи. Евреям, он говорит, послал меня к вам, старейшинам раскрылся мне, и фараону, он говорит, случилось, что он как бы с нами. И дальше описывается целый план того, что Моше должен делать, и как будет развиваться вся история как бы общения с фараоном. И в следующем отрывке, стих 1, здесь это как стих 1, говорит Моше следующее свое как бы сомнение. «И ответил Моше и сказал, что не поверят мне и не будут слушаться голоса моего, ибо скажут, что не раскрылся тебе Господь». То есть не написано, что не раскрылся тебе Элоким, не раскрылся тебе Господь. То есть он упоминает здесь именно то имя, с которым Всевышний раскрывается ему. То есть надо понять, что в начале Всевышний, то есть первая часть послания, это очень важная деталь, на которой много вещей может быть зависит, что послание его к фараону изначальное, которое как бы оно было сказано именем Элоким. То есть, когда Бог сказал ему, иди к фараону, и как бы выведи евреев из Египта, изначальное послание было связано с именем Элоким. Вот, то есть, это важная вещь. То есть, теперь здесь, после этого Моше спросил, то есть, каково твое имя? Всевышний сказал, что как бы четырехбуквенное имя, Господь, мы не произносим его. И теперь он говорит, что мне скажут, не раскрылся тебе Господь. То есть, мне скажут, что тебе не раскрылся Элоким. Тебе не раскрылся Господь. То есть четырехбуквенное имя упоминается. Идет следующая часть, то есть в которой Всевышний говорит о чудесах, которые Моше должен сделать для евреев, для утверждения того, что, как бы, что на самом деле он является посланником Всевышнего. После этого говорит 10 стих. Моше говорит следующую вещь, сказал Моше Всевышнему. То есть дед до этого момента не было такой фразы здесь. Было сказано, и ответил Моше и сказал. А здесь первый момент, в котором говорится в Торе, и сказал Моше, то есть сказал Моше Господу. То есть именно упоминается четырехбуквенное имя. И теперь я хочу рассмотреть как бы этот конец этого отрывка, начиная с этих слов. «Би Адони Лоиш дворима нахи гамитмоль гамшель мишельшом, гамиаз дебарх деврерха элавдеха ки кавет пе векавет лашона нахи». То есть «Би Адони». Что означает эта фраза «Би Адони»? То есть комментаторы на уровне пшата дают разные объяснения. Ибн Эзра пишет следующую вещь. Ибн Эзра пишет следующую вещь здесь. Он пишет, что все комментаторы говорят, что слово «би» означает просьбу. То есть это просьба, то есть «пожалуйста», всесильный, то есть пожалуйста Господь, би Адони, то есть пожалуйста Господь. Раби Гуда Леви говорит, что слово би в данном случае это короткая форма, и смысл этой фразы, что во мне Господин грех или наказание. То есть эта фраза означает следующую вещь. Ты можешь меня наказать, как ты хочешь, но только оставь меня, чтобы не посылать меня в этом послании. Соответственно, также в данном случае Би Адони, то есть он приводит, когда обращается Иуда к Иосифу. То есть имеется в виду, ты можешь сделать, что ты хочешь, но только дай мне возможность говорить. Когда Иуда обращается к Иосифу, он тоже обращается фразой «Би Адони». То есть, соответственно, что это, то, как Ибн Эзра дает два объяснения на эту фразу. Соответственно, комментаторы здесь обсуждают такой момент. То есть, что это вообще означает? То есть, почему, что означает вообще, что Моше говорит Всевышнему, что он не может разговаривать? То есть не является ли это обычной невозможностью говорить, это вообще как бы что это конкретно означает, и что отвечает ему Всевышний. И сказал Всевышний ему, кто дал уста человеку, и кто сделает его немым, глухим пикех, это человек, который даму слышит и видит, или слепым. Ведь это я, Господь. А теперь иди, и я буду с устами твоими, и буду учить тебя то, что ты будешь говорить. И дальше идет совершенно неожиданное обращение Моше ко Всевышнему. То есть, по крайней мере, все предыдущие формы как бы сомнений, которые Моше высказывал, они основывались на какой-то идее. То есть вначале он сказал, то есть как, кто я такой, то есть как я могу пойти к фараону, к евреям, то есть я, кто я такой, собственно, и как, что мне нужно привести доказательства, спросят у меня о твоем имени, и потом они, соответственно, нужно какие-то будет доказательства привести, сделать чудеса. И потом Моше в последней фразе, он говорит, что как бы не может хорошо говорить. И последняя фраза Моше совершенно загадочная. Это самое последнее его утверждение. Оно, по сути, не основано ни на какой логике. Это просто желание как бы отказаться. Следующий стих, 13, Моше говорит Всевышнему: «Би Адони, шалахна баят тишлах». То есть мы рассмотрим, какие переводы есть у этой фразы. То есть опять «Би Адони», то есть «пожалуйста, Господь». Либо, как Ибенезер сказал, это можно перевести, как «пожалуйста, сделай со мной все, что угодно, только не посылай меня». «Пошли, шалахна, пошли сейчас, баят и шлах», то есть кого-то другого. Сейчас посмотрим, как буквально эта фраза переводится. То есть «баят ти шлах» имеется в виду кого-то, кто достоин, или другого человека. То есть кого имеет в виду Моше? И в чем, собственно, идея этой фразы? То есть Моше здесь не базирует эту фразу вообще ни на какой логике. Просто говорит: пошли кого-то другого. То есть после всего того, что прошло, после всех раскрытий, которые Всевышний раскрыл ему, он раскрыл свое имя. Он дал ему знаки и чудеса, и так далее, и так далее, и так далее, и сказал, что он будет с его устами. То есть даже вроде бы эта проблема была исправлена, то, что Моше не мог говорить. Тем не менее, Моше говорит: пошли кого-то другого. И разгневался Всевышний на Моше и сказал: вот Аарон, брат твой, Леви. Вопрос, почему здесь написано «Леви»? «Знаю я, что он может говорить». Написано «Дабер и Дабергу». «И также он выходит навстречу тебе, увидит тебя и радуется в сердце своем. И будешь говорить ты с ним, и возложишь ты слова в уста его. Я буду с устами твоими и с устами его, и буду учить вас то, что вы будете делать». Здесь есть необычайно интересные изменения. Когда до этого, в предыдущий раз, Всевышний сказал Моше: «Я буду с устами твоими и буду учить тебя то, что ты будешь говорить». Почему здесь, когда к нему присоединяется Аарон, Всевышний говорит ему: я буду у вас учить то, что вы будете делать? Является ли это серьезным изменением? То есть, возможно ли то, что миссия Моше главным образом заключалась в его речи? Та миссия, которая как бы теперь будет разделена между ним и Аароном, будет заключаться в действии. Это большая разница. Почему? Потому что в Торе есть целая история, можно сказать, одна из важных историй, которая определила судьбу Моше и Аарона, в которой Моше должен был вывести воду из скалы. И в этой истории комментаторы объясняют, весь вопрос был в том, что Моше должен был делать. Он должен был обратиться к скале, или он должен был на самом деле ударить ее посохом, или сколько раз ударить и так далее. И здесь получается необычный вопрос, какую роль там играл Арон в той истории. Здесь получается очень интересная вещь, что в этом отрывке изначально Всевышний говорит Моше: я буду учить тебя то, что ты будешь говорить. Когда Моше как бы все равно высказывает сомнение и говорит, что он как бы отказывается идти, что Всевышний послал кого-то другого вместо него, и Всевышний прибавляет к нему Аарона. Соответственно, написано: я буду учить вас то, что вы будете делать. То есть действие уже, а не речь. И ты будешь, и он будет говорить тебе к народу. То есть почему написано к народу, а не к фараону? И он будет тебе устами, а ты будешь для него как правитель, Элоким. И посох этот возьми в свои руки, которым ты будешь делать чудеса. Соответственно, этот отрывок, который я хотел рассмотреть сегодня. Первым делом я хотел привести то, что говорят здесь комментаторы, которые объясняют пшат. То есть здесь есть необычайно интересный спор между комментаторами по поводу того, что вообще означает фраза, то, что Моше говорит, что он кабет п в кабет лашон. То есть он как бы тяжелый, у него уста и тяжелый язык. Что имеется в виду? Имеется в виду, что на самом деле у него был реальный физический дефект, который не позволял ему говорить. Или имеется в виду что-то другое? Соответственно, Раши здесь приводит Мидраш, который у нас является, это Мидраш, который приводит также Мидраш Агадоль. Раши здесь пишет следующую вещь. Моше говорит Всевышнему, пишет Раши, что я не человек, умеющий говорить ни вчера и ни позавчера. И также с того момента, как ты начал говорить со слугой своим. Раши пишет: из этого мы учим, что все 7 дней Всевышний пытался уговорить Моше в кусте, чтобы тот, то есть когда он обратился к нему из куста, чтобы тот отправился по его посланию. Вчера и позавчера, и с момента разговора с тобой 3 дня, и также написано здесь 3 раза «гам», то есть «гам» это означает «также», то есть написано здесь в такой форме. «Также вчера и также позавчера, и также с момента, как ты говорил со слугой своим», то есть 3 раза написано «также», то есть все вместе получается 3 + 3 = 6. «И это был 7-й день, в который Моше сказал Всевышнему: пошли кого-то другого, пока Всевышний не разозлился на него и пожаловался». То есть дальше Раши пишет свое объяснение. Все это было потому, что в Моше не хотел брать величие, от которого как бы больше, чем его брат Аарон, который был старше, чем он, и также был пророком. И это то, что сказано: Аарон, брат твой, Леви. То есть, почему написано... И дальше сказано еще про него, что он был пророком, когда евреи были в Египте. Здесь приводится отрывок из пророчества Шмуэль, в котором говорится: «Открывался я дому отца твоего в момент, когда они были в Египте». И это был Аарон, который был пророком. И также это написано в пророчестве Иезекииля. В пророчестве Иезекииля написано, что этот пророк, который раскрывался им в Египте, он пришел к ним словами, чтобы человек бросил как бы идолов, которые находятся у него. Ишши, кюцей, инаф и шлиху. То есть человек как бы мерзости, как в глазах его выбросил, чтобы... И это пророчество было сказано Аарону. Раши пишет «кавет п», то есть это отрывок, который приводится из Мидраша. В Мидраше есть целое красивое описание, которое Раши не привел. Здесь Мидраш говорит следующую вещь. Этот отрывок приводится Мидраша Гадоль. Говорит Всевышний Моше. Моше, в момент, когда я раскрылся тебе в начале, ты скрывал свое лицо от меня, как сказано, и Моше скрыл лицо свое. Сейчас, когда я тебе дал право говорить, как передо мной, и у тебя это право получено, ты стал чересчур разговорчивым, ты сказал ему Всевышний. Мидраш, кстати, начинается словами, которые Раши не приводит здесь. Мидраш говорит так, что когда Моше говорит, Мидраш комментирует фразу и сказал Моше Всевышнему вот это, пошли кого-то другого, и разгневался Всевышний. Раби Лезер бен Арах говорит следующую вещь. Всевышний говорил с Моше прилично. Что означает прилично? Бедерех Эрец, культурно Всевышний с Моше разговаривал. Он не разговаривал с ним как тиран и диктатор, разговаривал с ним культурно и вежливо. Чтобы не сказали жители мира, что из-за того, что он был Бог и хозяин мира, он делал все не по правилам. То есть как бы он заставил Моше это сделать. То есть это то, что говорит этот Мидраш. Мидраш говорит, что Всевышний беседовал с Моше, это мнение Раби Лезера бен Араха. Раби Лезер бен Арах — это один из учеников Раби Йоханана бен Закая. Соответственно, он говорит, что Всевышний очень вежливо говорил с Моше, чтобы не сказали жители мира, что из-за того, что он Бог и хозяин мира, оса двора в шелок один. То есть он себя повел не по закону. То есть он как диктатор. Поэтому Всевышний, написано, уговаривал Моше 6 дней. И приводится вот это доказательство, которое приводит здесь Раши. И дальше Мидраш говорит. Пример с царем, у которого был слуга. И любил он этого слугу большой любовью. Хотел он его сделать управляющим для того, чтобы заниматься его детьми. Что сделал этот царь? Взял этого слугу за руку и привел его в свою казну. Показал ему золото и серебро, драгоценные камни и все сокровища, которые находились там. Вывел его в поле, показал ему сады свои, насаждения и все, что есть в поле. Протянул и сказал тогда, забрал тогда слуга свою руку и сказал, «Не хочу быть я управляющим заниматься твоими детьми». Разгневался на него царь и сказал, «Если ты не хотел быть управляющим, зачем ты вынудил меня столько стараться и показывать все себе эти вещи тебе?» То есть как бы с такое старание. Поклялся, что не введет его в ход своего дворца. То есть имеется в виду, что это момент, из-за которого Всевышний, из-за которого Моше не вошел потом в землю Израиля. То же самое здесь. Всевышний уговаривал Моше 6 дней, чтобы он пошел по его посланию в Египет. В 7-й день Моше сказал, пошли кого-то другого. Сказал Всевышний Моше, если так, пошли кого-то другого, Егошуа, ученик твой, который мал, он ведет сынов Израиля в землю Израиля. Ты не ведешь их туда, и ты не войдешь с ними в землю Израиля. Как сказано, поэтому не ведешь ты общину эту. Ответил ему Моше и сказал перед... То есть, здесь, на самом деле, две интересные вещи. Что здесь есть два совершенно разных анализа, почему так было. Здесь этот Мидраш говорит, что Всевышний из-за того, что Моше не захотел идти, Всевышний сказал ему, что ты не войдешь в землю Израиля. Есть другое объяснение, которое говорит, что было все наоборот, что из-за того, что Моше предвидел, что он не ведет евреев в землю Израиля, из-за этого он не хотел быть посланником. То есть у нас есть несколько версий, кого Моше рекомендовал вместо себя. Есть мнение, что Моше рекомендовал, что это будет пророк Элиягу. Есть мнение, что это был Пинхас, который является также Элиягу. Есть мнение, что это Машиах.
Шалахна, Баяти Шалахна, писала беседа в Любавическом Ребе, где объясняется, что Моше плюс Эхад, получается Мошех, то есть Эхад это один. Есть мнение, которое мы тоже сегодня рассмотрим, что это был Раби Акива. То есть у нас у Моше было по разным версиям разных мидрашей несколько кандидатов на то, кто является достойнее его для исполнения этой миссии. То есть это пророк Элияху, Пинхас, Машиах или Раби Акива. Соответственно, по некоторым версиям, в частности, по тому объяснению, которое Раши сам приводит в своем комментарии, Моше не хотел идти. Одно из объяснений, почему? Потому что он предвидел, что он не введет евреев в Израиль. То есть, если он не сможет вести евреев в Израиль, соответственно, его послание не будет завершенным и законченным, поэтому как бы лучше пусть будет послан тот, кто приведет евреев в Израиль как бы посредством полного освобождения. То есть это Элияху или Машиах. Либо по какому-то причине это даже может быть Раби Акива. Другое объяснение, которое дает здесь этот мидраш, что здесь получается, что из-за того, что Моше сказал «Шалах на Баяти Шалах», из-за этого Моше не смог вести евреев в землю Израиля. Соответственно, этот мидраш продолжает, что Моше сказал Всевышнему, ответил ему дальше: «Господин мира, ты мне говоришь две вещи сделать: спуститься в Египет и вывести оттуда евреев, и я готов быть посланником. Но однако ты даешь мне целых два послания на одного человека. Это послание нужно, чтобы было два человека». Сказал Всевышний Моше: «Знаю я, про кого ты говоришь и за кого ты просишь, чтобы пошел ты и он в моем послании в Египет. Уже на нем находится Рох Акойдеш, Дух Святости. И он выходит и ждет тебя в Египте. И в момент, когда увидит тебя, будет рад». Следствие это то, что здесь говорится про Аарона. И дальше говорится вот этот отрывок Мидраша. Дальше Мидраш продолжает, что Всевышний сказал Моше и говорит, что вначале, когда раскрылся тебе, ты боялся смотреть на меня. Сейчас, когда тебе было право дано право говорить, ты стал чересчур разговорчивым. Разве у меня нету других посланников? Есть у меня воинство ангелов, есть у меня Срафим и Афаним, и ангелы-служители, и колесница. То есть у меня есть все, что я могу послать и вывести сынов моих из Египта. И ты говоришь мне, пошли кого-то другого. Тебе полагалось бы за это наказание. Однако, что я могу сделать, если я Баля Рахами, то есть я милосердный? То есть это как бы Всевышний, это то, что сказал, то, с чего начал этот мидр, что Раби Элиэзер бен Арах говорит, что Всевышний очень вежливо беседовал с Моше. То есть он беседовал с ним на равных, не как хозяин, который приказывает ему, что делать, а как равный на равных. То есть он дал возможность Моше высказать абсолютно все сомнения, которые только могли быть у него по поводу этого послания. То есть он дал Моше возможность дискутировать с собой. Раши продолжает здесь в своем комментарии следующую вещь. Следующие слова. На слова «Баяти Шалах», то есть через руки кого-то пошли, Раши дает два объяснения. «Бьят Миша Атара Гилли Шлох Вегу Аарон». То есть первое объяснение. Через руки того, кого ты обычно посылаешь, и это Аарон. То есть Аарон уже был посланником Всевышнего на тот момент. Другое объяснение. «Баят ахер шетирцелы шлох» – руками кого-то другого, которого ты захочешь послать, потому что я, в конце концов, не введу их в землю Израиля. И не буду их освободителем в будущем. Есть у тебя другие посланники. То есть Раши дает здесь два объяснения. Первое объяснение имеется в виду, что объяснение Раши дает на слова «Баяти Шлах». руками того, которого ты обычно посылаешь? Или другое объяснение этой фразы «Баят Тишлах» – руками другого, которого ты захочешь послать. Онкело здесь переводит «Баят ман де кашер диш тишлах». То есть «де кашер», то есть тот, кто достоин быть посланным. «И разгневался Всевышний на Моше». Раши приводит здесь отрывок из Талмуда. Это трактат Звахим. Дав Кув Бейс. Раби Гошо бен Карха говорит, «Всякий гнев, который описывается в Торе, оставляет след. Этот случай единственный, в котором гнев не оставил следа. И мы не находим нигде, что было какое-то наказание здесь за этот гнев». Сказал ему Раби Йоси, «Также здесь остался след». «Какой же след?» «Это то, что написано дальше. Вот Аарон, твой брат Леви. Он должен был в будущем быть Леви и не Коэн. Кагуна должна была выйти из тебя. И с этого момента не будет так, а он будет Коэном, а ты будешь Леви. Как сказано, написано это в книге летописей, Моше иш Элоким банав икру аль шевет Леви». То есть Моше иш Элоким, то есть человек Господа, дети его будут называться на имя колена Леви. То есть, соответственно, в Талмуде есть вопрос, какой статус был у самого Моше. Моше сам был коэном, или Моше тоже не был коэном? То есть, есть в Талмуде два мнения. Есть мнение, что Моше был коэном в те 40 лет, когда евреи были в пустыне, но его кагуна не было передано по наследству его детям. И другое мнение, что Моше был коэном только во время 7 дней Милуим, когда Аарон и его дети посвящались в коэнов. То есть в любом случае это качество не было передано по наследству. То есть изначально получается, вот есть два мнения, какие были последствия того, что Моше сказал эту вещь. То есть, по первому мнению, он говорит, что этой фразы никаких последствий не было. Это единственное место в Торе, где говорится, что гнев Всевышнего, или вообще гнев, не оставил после себя никакого следа. Второе мнение говорит, что изменением произошло колоссальное изменение, что Моше, который должен был быть изначально коэном, стал просто Леви, и кагуна было передано Аарону. Мы еще вернемся к этой мысли. Посмотрим, что пишут наши комментаторы. Рашбам пишет здесь следующую вещь. Рашбам пишет, что у меня тяжелые уста и тяжелый язык. Рашбам говорит, я не умею говорить на египетском языке красивым языком. Потому что с детства я бежал оттуда, а сейчас мне уже 80 лет. И что это означает? Это означает, по объяснению Рашбама, что, оказывается, Моше вообще у него не было. То есть традиционное наше понимание, что Моше плохо говорил, совсем это не об этом здесь идет речь. Здесь и Моше, оказывается, имеет в виду, что он не может говорить на красивом египетском языке, то есть язык, египетский язык, это в то время был язык цивилизованного мира. И, соответственно, Моше говорит, я бежал из Египта в молодости, всю жизнь странствовал и так далее, и так далее. И теперь я не могу говорить на языке, которым нужно говорить при дворце фараона. То есть фраза «кавет пэвэ, кавет лашон» совсем не говорит о физическом дефекте Моше. Она говорит о чем? Она говорит просто на его отсутствие знаний, которые для того, чтобы говорить на красивом языке, на котором нужно говорить со знатными людьми, с аристократией, с фараоном. И более того, это не просто голословные слова, а он приводит доказательства из пророка Иезекииля, что он говорит, что тот, кто не умеет говорить «Шейну баки балашон малхут», то есть что значит «баки»? Он не специалист на языке царства, так называется. Как написано там, «Вайомер алай бен адам, млех баэль бейт Исраэль, ведибарта диврэлэйхэм». То есть он говорит, иди, сынчик, брат сказал мне, сын человека, иди к дому Израиля и говори им мои слова им. Кило эль ам кейсафа выковет лашона та шалух эль бель Исраэль. То есть он говорит, что ты посылаешься не к народу, чей язык тяжелый и который ты не знаешь. То есть он так объясняет, что написано в Иезекииле. В Иезекииле упоминаются такие слова, и как будто бы Всевышний говорит ему, у меня здесь очень плохо видно, то есть текст «Кавдей лашон ата шалох». То есть ты не посылаешься к народу с тяжелым языком. Ты посылаешься к народу Израиля. То есть что это означает? Что как будто бы фраза «народ с тяжелым языком», то есть это если бы Иезекииль должен был обращаться к другим народам. И здесь он говорит следующие слова. Это важна сама идея, то есть не просто это техническое утверждение того, что эта фраза означает. За этим утверждением стоит целая идея. И эту идею Рашбам высказывает следующим образом. Возможно ли это, чтобы пророк, который разговаривал с Богом лицом к лицу и принял Тору из рук в руки, гаямим гамгем белешано, чтобы он как бы говорил невнятно, обладал таким дефектом? И нету такого взгляда в словах Танаим и Амараим, то есть нигде не написано, ни в мудрецы Мишны, не мудрецы Талмуда это нигде не сказали. «Вэйн лахуш лэсфарим хицоним». И не надо как бы считаться с внешней апокрифической литературой. То есть Рашбам говорит, что нигде в древнееврейских книгах, ни в книгах Танаима, ни в книгах Амараим, он не нашел мнения того, что Моше на самом деле был косноязычен. То есть, что он обладал физическим дефектом. То есть, наоборот, Рашбам говорит, что человек, который общается с Богом лицом к лицу, и человек, через которого передается Тора всему еврейскому народу, этот человек должен быть полностью совершенным. Его совершенство должно выражаться также в его речи. О чем же здесь тогда его недостаток? Это то, что Моше просто в силу обстоятельств не был знаком с языком, которым нужно говорить с царями. Однако мы видим, что большинство комментаторов не согласны с мнением Рашбама. Большинство комментаторов считают, что на самом деле у Моше был дефект. И более того, некоторые из них говорят, что в этом заключалась вся идея. Что именно человек, который должен был быть носителем божественного послания, именно у него должен был быть определенный дефект речи. Посмотрим, что говорят другие комментарии здесь. Даат Закеним Балета Сафот дают комментарий, который на самом деле, можно сказать, близок к тому, что пишет Рашбам. И сказал Моше, пожалуйста, Богу, пожалуйста, Господь, ты делаешь меня, как бы даешь мне миссию к людям, которые знают 70 языков, и они стоят перед фараоном. И если один из них будет говорить со мной на его языке, я не буду знать, что ответить ему. Разве не будут они смеяться надо мной? И скажут, посланник чей ты? Что это за посланник, который не знает, как слушать, как и понимать языки? есть это комментарий похож на объяснение Рашбама. Сказал ему Всевышний, кто дал уста человеку? Что значит, кто дал уста человеку? Здесь написано первому человеку. То есть так переводят, это приводится как комментарий. Ведь в переводе Йонасана бен Узеля здесь написано, что Адам Кадма, то есть первому человеку. И это объясняет следующую вещь. Кто дал ему возможность давать имена различным животным, как написано, и дал он имена всем животным. Что это означает? Не только, что он давал им имена, а он давал им имена на 70 языках. Соответственно, тем более ты, который идешь освобождать моих детей. То есть как будто бы понятно, что у него есть такая, будет дана другая возможность. Другое объяснение, которое приводят они, что Всевышний говорит ему, что я тебе создам новые уста. То есть я тебе дам возможность, как бы исправлю тебя. Что ты нуждаешься в небольшом исправлении. Мнение Раби Йосефа. Раби Авадия объясняет, зачем тебе упоминать, что ты так тяжело тебе говорить. Кто сделал уста человеку? Ведь это я, Господь. И я сделал уста твои. И я знаю, что ты как бы тяжело говоришь, и я могу это исправить. То есть они приводят такие два объяснения. То есть одно объяснение соответствует объяснению Рашбама, по которому получается, что проблема Моше это была не сама речь, а то, что ему нужно было говорить. Другое объяснение это объяснение, в котором то, что на самом деле у него был некий недостаток, и Всевышний вот эта фраза «кто дал уста человеку», то есть она как бы может означать либо «кто дал уста», это тот, кто дал уста, он может исправить их, либо «кто дал уста», это он точно знает о твоей проблеме. Ибн Эзра говорит здесь следующую вещь, что Моше было тяжело говорить, он плохо произносил определенные буквы. Соответственно, он объясняет, что Всевышний ему сказал, что, и он говорит, что это, он говорит Всевышнему, что это было вчера и позавчера, и с момента того, как ты начал со своим слугой, что с момента того, как я пришел, начал говорить, что ты говорил со мной, и это как бы не произошло никакого изменения, то есть было-то осталось так же, как это было раньше. Те, кто говорят, что он забыл египетский язык, они не правы, пишет Ибн Эзра. Наверное, имеет в виду комментарии такие, как Рашбам. Потому что он говорит «кавет пэвэ кавот лашон». То есть почему? Потому что Моше говорит, что у него тяжелые уста и тяжелый язык. То есть, и более того, из ответа Всевышнего, который говорит, кто дал уста человека и кто делал его немым, понятно, что он не говорит про египетский язык. То есть логично, по логике Ибн Эзра говорит, что если бы здесь только шла речь про что? Про умение красиво излагать свои мысли на египетском языке, Всевышний бы не сказал ему в такой форме, кто сделал человека говорящим или немым. То есть понятно, что он говорит, что Моше родился таким, что он не мог произносить определенные буквы. И, соответственно, часть из них он произносил очень тяжело. И это идея того, что Всевышний сказал ему, я буду с устами твоими и буду учить тебя. Что это означает? Что он будет говорить ему такие слова, в которых нету тех букв, которые Моше не может произносить. То есть это будет особо, Всевышний будет специальным образом выбирать слова, которые Моше будет произносить легко. То есть, например, чтобы в них не было, там, я не знаю, буквы «С», например. То есть мы не знаем, какие буквы Моше плохо говорил. То есть надо проверить всю Тору. То есть если мы проверим всю Тору, получается, что вроде бы там все буквы присутствуют. То есть, ну, мы не знаем, может, это потому, что Моше, то есть, каким образом это происходило. Вот, но Ибн Эзра пишет, что Всевышний Моше сказал, что буду говорить такие слова, которых будут только такие буквы, которых у тебя проблем с произношением не будет. Соответственно, Ибн Эзра доказывает, более того, что Всевышний не обещал ему, что он сделает, заберет у него этот дефект. Он приводит следующий стих, в котором по логике он пишет, что упоминается несколько вещей. Написано, кто дал уста человеку, и кто сделает его немым, глухим, пикеах. Пикеах — это как воспринимающим или слепым. Ведь это я, Господь. И он объясняет, что слово пикеах здесь упоминается как антоним слова хереш и ивер. То есть он одновременно, хереш — это глухой и слепой. То есть человек, который не может слышать, или человек, который не может видеть. Слово пикеях — это как открытый человек. Соответственно, Ибн Эзра говорит, что по отношению к слову илем, который не может говорить, здесь не находится у него никакого как бы этого самого. То есть как бы противоположности. То есть получается, если мы объясним этот стих, что дал уста и, соответственно, одному, и сделал немым другого, это как два антонима, то получается, что слово хереш, глухой, оно не будет иметь себе как бы другого варианта. Поэтому Ибн Эзра объясняет этот стих, что Всевышний не дал Моше обещания, что он заберет у него вот эту тяжесть, которая у него была. То есть Моше таким и остался. Не то, как объясняет Тосафот, что Всевышний сказал ему, что он изменит его, а имеется в виду, что он таким и останется. Еще. Это объяснение Ибн Эзры. И он дальше, Ибн Эзра, развивает свою идею, то есть он говорит, что Моше, соответственно, когда говорит дальше Всевышнему, что пошли того, кого как бы достоин идти, то есть он говорит, что слово «баят тишлах» должно быть написано слово «ашер», которого, то есть «баят ашер тишлах», то есть руками, через руки того, которого ты хочешь послать. Имеется в виду Аарон, то есть он и приводит, то есть Ибн Эзра в данном случае соглашается с комментарием Раши. Он говорит, что Аарон, он как бы уже был пророком, и он пишет это из пророчества Йехескеля, которое Раши привел. И, соответственно, Аарон как бы имеет возможность говорить, не так, как Моше. И, соответственно, Моше не отказывался идти. А только в начале, когда он сказал, что он не может говорить, потому что ему тяжело говорить перед царем, то что как бы он не обладает возможностью, как бы у него тяжелая речь, и считал, что Всевышний сделает для него чудо и изменит это. То есть Ибн Эзра объясняет логику здесь. Когда же Всевышний ответил ему и сказал, что он да, что это так и останется, то есть, что на самом деле Моше останется с такой тяжелой речью, как было до этого. Моше удивился, почему тогда Всевышнему не послать Аарона, который таких проблем не имеет. Это как бы логически, так как Ибн Эзра объясняет последнюю фразу Моше. И, соответственно, из ответа, который Всевышний ему дает, видно, что это как раз то, что Всевышний согласился и сказал, что это что видно, что это Всевышний Моше как раз и имел в виду Аарона. То есть он говорит, что то, что Всевышний сказал, что Аарон будет вместе с тобой, это изначально как бы была идея Моше, что шалах на бият и шалах, что это не идея того, что Моше отказывается идти вообще, без всякой логики, говорит, пошли кого-то другого. Он говорит так, что если изначально я тебе сказал, что я не могу говорить, ты мог сделать чудо. Всевышний, по логике Бен-Эзра, доказывает, что Всевышний сказал ему, что нет, ты вот останешься так, как ты был. Тогда Моше говорит, я только буду с твоими устами. То есть, я, как Ибн-Эзра сказал, я буду давать тебе такие слова, которые тебе легче будет произносить, легко произносить. Тогда Моше говорит, что пошли Аарона, который уже является пророком, и который таких проблем не имеет. И Всевышний с этим соглашается. То есть, получается, что шалах на обияти шалах – это не отказ. Однако Рамбан дает здесь другое объяснение, и в своем объяснении он упоминает слова, что Моше не хотел идти ни в коем случае. Это то, что Рамбан пишет. По пшату, эта фраза, что Моше говорит, что вчера и позавчера, что и я с рождения являюсь косноязычным. И тем более сейчас, когда я уже стар. И, соответственно, моя косноязычность не исчезла с момента, когда ты приказал мне идти к фараону говорить от твоего имени. И если так, как я могу пойти к нему? И Моше, это слова, которые пишет здесь Рамбан. Моше миров хевцо шило и лех. Лоид палели фанаф и дворехшие сурк ведут пив. Это Рамбан говорит здесь очень серьезные слова. Он говорит, что Моше из-за своего страстного желания не идти, не молился перед Всевышним, чтобы тот забрал его косноязычие. То есть, если Ибн Эзра говорит, что Моше на самом деле не отказывался идти в принципе, то есть он на самом деле, просто у него был вопрос, как он может пойти, если у него такие проблемы с речью, и когда Всевышний объяснил ему, что он будет вместе с ним, он сказал, что не лучше ли Аарона послать вместо меня. По мнению Рамбана, все было гораздо серьезнее. Он говорит, что Моше на самом деле не хотел идти туда. Он не хотел идти в Египет. И более того, он как бы принципиально не хотел молиться Всевышнему. То есть так, если он помолится, получается, Всевышний это исправит. Если он исправит, тогда он же не будет отговорки, почему не идти. И поэтому Моше принципиально не молился Всевышнему, чтобы у него была отговорка, почему не идти. Он пишет, что Моше миров хевцо шило и лех. То есть у него было страстное желание не идти. Не страстное желание идти в Египет, а страстное желание не идти в Египет. И более того, он сказал, что если ты не забрал это косноязычие от меня с того момента, как я с тобой говорил, не заповедуй мне, чтоб я шел, потому что невозможно хозяину мира послать какого-то косноязычного посланника царю, правителю народов. Это просто некрасиво будет. Всевышний же за то, что Моше не намолился, не хотел его излечить. Однако сказал, я буду с устами твоими и буду учить тебя все, что ты будешь говорить. То есть он здесь объясняет такое же объяснение, которое дал Ибн Эзра, что он будет давать ему ли слова, которые будет ему легко произносить. В Мидраше Элушмот Раба написано, то есть Мидраш Раба, да, приводит здесь Рамбан Мидраш Раба, в котором написано следующая вещь. Сказал ему Всевышний, если ты не человек, который обладает красивой речью, не опасайся, я сотворил все уста, которые существуют в мире. И я сделал немым всякого, которого захотел, и также глухим и слепым. Я дал возможность видеть и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, он говорит, я делаю все, что я хочу. И в момент, когда ты будешь говорить, твои слова будут правильными, потому что я буду с устами твоими. А теперь иди и я буду с твоими устами. То есть получается, что согласно с этому объяснению, то есть которое дает Мидраш, Всевышний не хотел забирать у него косноязычие, потому что таким образом это было бы чудо. То есть было чудо, которое рассказывали мудрецы, случилось с фараоном. То есть получается, то есть есть еще одна причина, то есть как бы, что Всевышний специально хотел, чтобы Моше говорил, будет говорить тогда, когда на это будет указание Всевышнего. И все, это то, что говорит Рамбан. И то, что кажется мне верным в моих глазах, что Всевышний сказал Моше, кто дал уста человеку, кто делает человека немым, ведь это я. И я мог излечить тебя, однако ты, за то, что ты не захотел молиться и не молился за это, поэтому я заповедую тебя, я буду с устами твоими, и ты преуспеешь в моем послании. То есть это получается так, что по этому объяснению, то есть Рамбан говорит, что если бы Моше молился Всевышнему, то он Всевышний бы исправил бы его возможность говорить, но Моше не хотел молиться Всевышнему изначально, потому что хотел оставить для себя это как отговорку для того, чтобы не идти. И, соответственно, Всевышний сказал, что теперь ты будешь говорить тогда, когда я тебе буду говорить. То есть, как бы, когда Всевышний будет обращаться к Моше, тогда он будет говорить. В любом другом случае, он будет оставаться с тем недостатком, который у него был. Следующий отрывок, в котором Моше говорит Всевышнему, чтобы он послал кого-то другого, Рамбан говорит здесь, что фраза вот эта «пошли шалах на баят и шалах» имеется в виду, что Моше говорит как бы Богу, что нету ли человека, разве нету человека более достойного, чем я в мире для этого послания. И он говорит, что Моше, причина, почему Моше отказывался от всех этих посланий, то есть почему это так было, это было из его скромности. То, что он был необычайно скромным человеком, и он не находил в своем сердце величия для того, чтобы говорить с царями, и чтобы сказать такую фразу «Бог послал меня». И также говорить с еврейским народом и водить их из Египта и быть для ними царем. То есть Рамбан здесь объясняет, что на самом деле то, что Моше не хотел идти, это не было просто какое-то нежелание, это было по причине его скромности. То есть это Моше так Рамбан объясняет. То есть какая главная причина была за тем, что Моше отказывался идти, то есть все, что как бы предшествовало, все эти как бы оговорки, которые были со стороны Моше, причиной всем это была скромность Моше. То есть он не хотел идти в Египет, потому что как бы обе эти функции, обращаться с фараоном и быть лидером еврейского народа, это как бы величие, которого Моше для себя не искал. Орахаим здесь добавляет еще несколько вещей. Он говорит следующую вещь. Дает одно объяснение. То есть он дает два объяснения здесь. То есть по одному объяснению он объясняет тоже, как Рамбан. То есть, что Моше будет говорить только тогда, когда обращается к нему Всевышний. По другому объяснению, он говорит следующую вещь. То есть, здесь такая фраза в Торе. «И теперь иди в Аталех, в Анехи и Еимпиха. И теперь иди, я буду с устами твоими». Что это означает? Это означает, то есть здесь Орахаим объясняет, что за этим стоит очень глубокая идея. До тех пор, пока человек не начал исполнять заповедь, нету причины забрать его недостаток. Идти поэтому Всевышний говорит ему, теперь иди, то есть иди исполняй послание. И когда ты начнешь говорить, ты увидишь, что твое косноязычие исчезло. И я покажу тебе то, что ты говоришь, что он объясняет это. Орахаим объясняет, что я не буду учить тебя, как говорить, а я тебе покажу, что ты будешь говорить. То есть это совершенно другое объяснение. То есть он говорит, что вот эта фраза «Вагаретиха ашер тедабер» это не означает, что я буду учить тебя, как говорить. Имеется в виду, что я покажу, научу тебя, что ты будешь говорить. Что имеется в виду? Что как только ты начнешь говорить, ты увидишь, я покажу тебе, что ты будешь говорить чистейшим образом. И в данном случае, что почему здесь написано тогда «горы тихо», а не написано «покажу», этим он намекает, что его речь будет чистой, как и речь человека с момента его рождения, что слово «горато» — рождение, и «горы тихо, буду учить тебя», что это не будет временно, как чудо, а это будет как природа его. И это не так, как я объяснил в первом объяснении. То есть здесь Орахаим добавил еще одно объяснение. То есть он говорит, как бы у нас есть, получается, несколько вариантов. Первый вариант — это то, что Моше не обладал дефектом речи вообще, так объясняет Рашбам. Другое объяснение, которое объясняет Ибн Эзра, и которое говорит Рамбан, каждый по-разному, в принципе, что у него да, был дефект. И это объяснение придерживается здесь Орахаим в своем первом варианте. Единственное, что он говорит, что в момент, когда Всевышний будет говорить, чудесным образом Моше сможет говорить. Второе свое объяснение, которое дает Орахаим, он говорит, что идея этого стиха заключается в следующем, что как человек как бы не может ожидать изменения, пока он сам не начал что-то делать. То есть Всевышний ему сказал, что как только ты начнешь говорить, ты будешь говорить. Все замечательно глубокая идея, которую здесь Орахаим высказывает, как идея с переходом через Красное море. То есть, как бы человек стоит перед каким-то серьезнейшим препятствием, то есть чисто естественным, природным препятствием, то есть невозможности говорить, например, то, что было у Моше. И Всевышний ему говорит, что как только ты начнешь говорить, я покажу тебе, что ты будешь говорить. С этого момента. Причем он говорит, что это не будет как чудо, что каждую секунду, когда Моше нужно будет говорить, он как бы будет говорить чудесным образом, а имеется в виду, что с этого момента изменится его природа. То есть его речь станет абсолютно чистой. Мы вернемся еще к этой идее дальше. Абарбанель приводит здесь комментарий, который дает Рабейну Нисим. Он спрашивает почему, такую идею, почему Моше, который был такой недостаток, если это человек, который обладал всеми видами достоинств, физических и духовных, и написано, что Всевышний раскрывает свою шхину только над мудрецом, великим человеком, могучим человеком и богатым, и все мы это учим от Моше. И более того, что само слово «пророк» происходит от, на иврите, от слова «нифсватаем», как бы слова «уст человека». И он дает такой ответ. То есть, комментаторы до настоящего момента, которые мы рассматривали, они как бы технически объясняют идею того, что как бы, что, какая речь была у Моше. Рабейну Нисим, он объясняет это как бы с точки зрения идеи, то есть почему так было. То есть почему на самом деле Моше обладал таким недостатком. И он дает следующее объяснение. То есть наоборот, как, что это как раз он как бы задает тот вопрос, по причине которого Рашбам сказал, что такой проблемы не могло быть. То есть Рашбам сказал, что Моше был пророком, то есть он был совершенным человеком. Рабейну Нисим тоже говорит, что он был совершенным человеком. Если так, и более того, само слово «навуа» на иврите от слова «ниф сватаем», почему у него была такая проблема. И он объясняет, что поскольку Тора и так далее, то есть ее принятие, это не самая необычная вещь, то есть это наиболее великая вещь, которая возможна для человечества, подобало то, что народ, принимающий ее, было ясно для них, что она божественна, и чтобы в ней не было никаких сомнений. И поэтому при выходе из Египта были совершены великие чудеса, для того, чтобы которые не были несовместимы с природой этого мира, и которые были возможны только в силу божественных возможностей. Соответственно, поскольку сам Египет был полон колдовства, Всевышний выбрал сделать там эти вещи, чтобы им было ясно, что те чудеса, которые он делает, они не делаются посредством колдовства. По этой же самой причине Моше, который был совершенен во всех видах совершенства, по божественному провидению у него была отобрана ясность речи и легкость. Для того, чтобы люди не считали, что он повел за собой евреев силой своего, как бы за свое учение, силой своей речи. И что он победил египтян своим красноречием. То есть получается, что он объясняет, что идея того, что Моше не обладал такой речью, было почему? Потому что как бы это было чудо. То есть это была часть божественного замысла выводе евреев из Египта. То есть подобно тому, как бы нужно было показать, что Всевышний делает чудеса, которые как бы стоят вопреки законам, как бы заходят совершенно невозможны с точки зрения физического мира. То же самое он объясняет, да было с Моше, что если бы Моше был человеком, который красиво говорил, то было бы возможность сомневаться и сказать, что это был великий лидер, который силой своей речи мог свести за собой тысячи людей. Это был человек, который мог говорить с фараоном и так далее. Но когда лидер еврейского народа был человеком, который физически говорить не мог, получается, что это было как часть того божественного плана, который был у Всевышнего. Что это было доказательство, что вся как бы сила Моше, это только за счет того, что это идет от Бога. Есть объяснение, которое дается в хасидизме. Посмотрим, что написано в хасидизме. В хасидизме это рассматривается с точки зрения каббалы. Это следующее объяснение. Алтер Ребе, это похоже объяснение приводится в книге Тораор на нашу недельную главу. Соответственно, он пишет такую вещь, что шалах на баяте шалах. Что-то Моше сказал Всевышнему. Есть такая каббалистическая книга, которая называется «Сефер Тмуна». В этой книге рассказывается о том, что мы живем во второй Шмите. Шмита – это 7 тысяч лет. И наша Шмита, 7 тысяч лет, называется 7 тысяч лет страха. Поэтому как бы она доминируется качеством гвуры. Поэтому вся человеческая история заполнена катастрофами. То есть, в частности, разрушение храма первого и второго и так далее. То есть, в основном, как бы, вся история человечества построена на качестве суда. Поэтому вся история заполнена насилием, разрушениями и так далее. В отличие от этого, первая Шмита была хесед, качество хесед. Доброты. То есть были другие 7 тысяч лет. То есть наши 7 тысяч лет – это 7 тысяч лет суда, поэтому вся человеческая история – это суд. В отличие от этого, предыдущие 7 тысяч лет были 7 тысяч лет хесед. Из этого учили, это очень важное место, из этого учили поздние каббалисты, что будет еще, соответственно, несколько 7000 лет, поскольку должно быть 7 раз по 7. То есть каббалисты считали, что это как некие такие циклы 7000 лет. То есть книга Тмуна – это одна из древних каббалистических книг. Однако Аризал, который был как бы последним крупнейшим авторитетом в Каббале, он объяснил, что это не так. Что не будет еще 7000 лет других. Еще он сказал, что и также согласился, но согласился с тем, что было первое Шмита. Но объяснил это на уровне духовном, по понятию миру Толу. То, что написано «царствовали цари» и так далее. То есть он объяснил, что первые 7000 лет не имеется в виду 7000 лет цивилизации, а имеется в виду 7000 лет – это некоторое духовное существование, которое предшествовало нашему миру. Соответственно, было две личности, которые происходили из этой Шмиты. Это был Ханах и Моше. Про Ханаха написано, что нету его, поскольку забрал его Бог. И он был перед поколением потопа. Здесь есть другой мамар, более подробный, из книги Тора Хаим. Это книга, это толкование Адмура Имцаи, это сын Алтеребе, в котором он объясняет более подробно и говорит, что, соответственно, Ханах, то есть до потопа было необычайно большое питание у клипы, что во время Эноша люди начали заниматься идолопоклонством. Соответственно, из-за этого в мире преобладало качество гвуры, которое является отходами от высшего категории гвура, которые упали вниз, как бы качество гвура есть как бы в святости, есть в клипе. Соответственно, это качество, оно как бы упало вниз, то есть его как бы осколки, в наши 7000 лет, которое происходит из категории суда. Как сказано, ибо нефилим гаю баарец, то есть нефилим это как ангелы павшие, или так далее. Гемма гиборием, то есть они богатыри, могучие люди. Из-за времени людей имени. То есть они происходили из качества гвура. Поэтому называются они Бней Элоким. И был из-за этого потоп. Поэтому спустилась и душа Ханаха из предыдущей Шмиты, которая была необычайно высокой и выше, чем наш мир, для того, чтобы поисправить и поднять искры святости, которые упали в мир поколения Эноша и те поколения, которые были после него. Несмотря на то, что поколение Ноха погибло в потопе, тем не менее мир, по крайней мере, спасся посредством сохранения Ноха и его сыновей. Соответственно, которое было посредством Ханаха и его сына Метушелаха. Однако, если бы не было до этого Ханаха, то мир был бы как бы полностью разрушен. То есть невозможно было бы даже, чтобы Ноах и его сыновья спаслись. Вот, то есть это то, что добавляет здесь Тора Хаим. Соответственно, продолжает здесь дальше Алтеребе, что то же самое было с Моше. Что душа Моше была из этой Шмиты, поэтому про него написано Кимингамай Мишитигу, то есть его как бы я вытащила из воды. Что такое вода? Вытащила от воды, это первая Шмита, которая связана с качеством Хесед, для доброта, для того, чтобы он спас народ Израиля. Поэтому он сказал, внахнума, кто мы такие? Почему он это сказал? Потому что он происходил из первой Шмиты, в которой были души великих праведников. И более того, там было больше качества битуль, то есть как бы качество отсутствия ощущения себя. То есть говорится, что он видел там великие души, такие как души Ханаха и так далее.
который тоже был из этой шмиты. А и в нашей, как бы, шмите таких высоких душ нету. Поэтому Моше сказал про себя, кто я такой. И он объясняет, что с точки зрения Каббалы, этот мир, откуда происходила душа Моше, написано, что этот мир сфер. То есть, как бы там нету взаимоподчинения. То есть, как бы все духовные сущности там, они как бы не подчиняются одна другой, они независимые. В отличие от этого, мир Тикун называется Парцуфим. То есть идея его — это взаимовключение одного с другого. Подобно тому, как у человека боль в одной части тела, в ноге, ощущается в голове. Потому что как бы в человеке все как бы взаимосвязано. То есть идея мира Тикун, это связано с нашей шмитой, это концепция каббалистическая парцуфим, то есть это идея как бы взаимовключения между различными сферами. И в этом было два идеи. Первое, для того, чтобы было распространение сверху вниз. И второе, для того, чтобы конец был связан с началом. Идея того, что на самом последнем уровне есть качество, которого нету на самом высшем уровне. Подобно тому, как ноги у человека держат как бы все тело. Точно так же, как бы, мир Тикун устроен так, что в каждой его как бы деталь имеет какое-то персональное достоинство, которого нету ни в каких других уровнях. То есть самый нижний уровень в мире Тикун, он с определенной стороны является как бы самым высшим. В отличие от этого, в мире Тогу, то есть в мире в первой шмите, откуда происходил Моше, там не было концепции взаимосвязи. То есть взаимосвязь — это также идея подчинения. То есть как бы каждая сфера была независимой. Сколько они были независимы, нет такого понятия, кто от кого что получает. То есть, в отличие от этого, мир Тикун, в котором как бы все связано, как в теле человека, то есть есть понятие влияния, то есть управления от самого высшего к самому нижнему. И другая часть, идея, что в самом нижнем находится сила, как бы достоинства, которого нету в самом высшем. То же самое в служении Всевышнего посредством заповедей. И одна заповедь отменяет другую заповедь. И также известна как история с Янука, с ребенком из Зогара, когда мудрецы не читали Шма из-за того, что они занимались мицвой жениха и невесты. Несмотря на то, что эта заповедь казалась бы менее важная, чем чтение Шма. То есть, как бы идея, что одна заповедь заменяет другую, можно заменять другую заповедь. То есть, асекба мицва, занимающаяся одной заповедью, освобожден от другой заповеди. Почему? Потому что, как бы, опять-таки, идея всех заповедей, что заповеди происходят из мира Тикун. В мире Тикун, как бы, каждый объект, как бы, каждая часть мироздания включает в себя все другие. Получается, что поскольку заповеди происходят из мира Тикун, то каждая заповедь Торы включает в себя все другие заповеди. Поэтому закон говорит, что когда человек занимается заповедью, он освобожден от исполнения другой заповеди. Почему? Как бы за этим духовная идея, что в каждой заповеди включены как бы другие заповеди тоже. То есть как в теле человека, в каждом как бы органе есть часть других органов. То есть все взаимосвязано. Соответственно, и одно зависит от другого. Почему? Что поскольку свет находится в сосудах, поэтому он как бы находится на всех ступенях. Соответственно, то есть он говорит, что два этих понятия, что как бы, что есть понятие распространения света и понятие взаимо как бы влияния. Оно как бы одно зависит от другого. То есть поскольку как бы свет находится в сосудах, поэтому он как бы находится на нижних уровнях тоже. Соответственно, когда Моше увидел, что в мире Тикун, то есть в мире, где есть такая организация,
духовности, есть качество, которого нету в его высшем мире. И Моше был из категории Рия, зрения, как написано, и показал ему начало. И поэтому он был необычайно скромным и сказал, кто мы такие, то есть по отношению к высшему миру, то также по отношению к нижнему миру Тикун, миру исправления, сказал, что он Кавет-Пе. Что значит Кавет-Пе? Что у него нету, Кавет-Пе это означает, что он косноязычен. Что это означает? Что у него нету этих сосудов. То есть, поскольку вся идея мира Тогу, это была идея света, мир доброты. То есть, там не было понятия суда. Что такое суд? Суд – это любое ограничение. То есть, идея, в принципе, взаимосвязи и синтеза – это тоже идея ограничения, что один готов как бы уступить место другому. То есть, как бы кто-то должен что-то от себя забрать, как бы пожертвовать собой для того, чтобы принять противоположное качество. В мире хесед, доброты, там этого просто не было. Там было как бы бесконечное проявление каждого качества. То есть не было никакого синтеза, никакого взаимовлияния и никакого сочетания. То есть каждое качество было бесконечным. Там не было понятия кли, сосуд. Соответственно, душа Моше, которая происходила из этого высшего мира, и как он говорит здесь, Алтер-Ребе, у него было понятие скромности Битуля по отношению к великим душам, которые в том мире находились. И это то, что он сказал, что кто мы такие. У него было точно такое же как бы принижение себя по отношению к этому миру, к миру Тикуна. Почему? Потому что в этом мире есть качество, которого в мире Тогу нету. Это качество келем, сосудов. И что такое главный, какие главные сосуды? Это сосуд, связанный с речью. Что такое речь? Речь – это возможность выразить мысль, чувство и так далее. То есть это есть как раз самая главная сила облачения духовности, то есть божественности в некоторые сосуды. И на это ему ответил Всевышний. Кто дал уста человеку? Ведь это я. Что это означает? Что несмотря на то, что уста являются сосудом, и они также раскрывают ормакев, то есть они посредством речи, человек раскрывает уровень окружающего света. Что это означает? То есть это означает, что на самом деле речь это колоссальная сила с точки зрения каббалы, с точки зрения духовности. Когда человек исполняет заповедь, он как бы, каждая заповедь это определенный сосуд, которому соответствует некоторый свет. У нас есть еще это действие. Кроме этого, у нас еще есть речь. Что такое речь? Это благословение, которое мы произносим на исполнение заповеди. Это, соответственно, исполнение благословения, оно раскрывает свет, который называется макив, окружающий свет. Соответственно, он приводит здесь, что есть спор между ашкеназами и сефардами по поводу головного тфилина. Нужно ли на него говорить благословение или нету, или нет. Соответственно, те, кто говорят, что на него нужно, не нужно говорить благословение, не считают, что как бы тот свет, который соответствует головным тфилинам, это настолько высокий, что его невозможно раскрыть посредством брахи. Это сефарды считают. В то время как ашкеназим считают, что на головной тфилин можно произнести, нужно говорить благословение, потому что они считают, что это не просто, что там по Талмуду, объясняет Алтер-Ребе, что это по Каббале. То есть получается так, что они считают, что можно этот духовный уровень раскрыть посредством благословения. То есть получается, что ашкеназим как бы в этом вопросе выше стоят, чем сефард. Раз они могут раскрывать эти духовные категории посредством брохи. Вот. Соответственно, почему? Потому что сосуды его, это связанные с головным тфилином, они из очень высокого места. И, соответственно, это то, что есть категория анухи, я.
Что такое я? Это как раз источник всех уровней света. То есть он сказал, что даже если у тебя нету сосуда Ормакев, тем не менее, также для тебя будет концепция келем сосудов, и я сделаю, буду с устами твоими. То есть он говорит, что это самое, что как подобно тфилину, головному тфилину, что как бы некоторые считают, что поскольку это такой высокий свет, его как бы нельзя принести в физический мир посредством брахи. Другие считают, что даже такой высокий уровень можно принести в физический мир посредством благословения. Соответственно, это то, что говорит Всевышний Моше. То есть несмотря на то, что ты происходишь из мира, который как бы абсолютно нету понятия келем сосудов, то есть это мир абсолюта, тем не менее я, кто такой я, это как источник всего, я могу сделать так же, что и ты получишь такую силу. То есть вот эта идея с точки зрения этого объяснения, я буду с устами твоими, что такое уста твои, это понятие сосудов, возможность как бы облачения духовной силы в некоторую конкретную форму. И эта форма имеется только в мире тикун, в мире, откуда происходит душа Моше. Там таких категорий, как бы, ограничения нету. И это проблема, которая в Моше есть. То есть я как бы косноязычен. Почему? Потому что как бы на уровне его души нету таких понятий вообще, как понятие сосуды, ограничения. Соответственно, Всевышний говорит, что я буду с устами твоими, что я, как бы, который как бы источник всего, может сделать, могу сделать так, что даже твой уровень сможет облачаться в уровне мира тикун. То есть это объяснение, которое дает Алтер Ребе. То есть оно находится, это более короткая форма объяснения. Есть это объяснение также в книге Тора Ор. Вот, соответственно, это то, что говорит хасидизм. Теперь как бы я хотел более внимательно вернуться к вот этой фразе, которая говорит Моше. Шалахна баят ишлах. Интересно, что здесь есть еще одно интересное объяснение, которое приводится в комментарии Баля Турим. Баля Турим — это Рабейну Яков, автор книги Тур. У него есть краткие комментарии на Хумаш. И он здесь приводит следующую вещь. Он говорит, что когда в самом начале еще Моше обращается ко Всевышнему и говорит ему, кто я такой, чтобы идти к фараону, Баля Турим говорит, что в Масора, Масора — это традиция, говорит, что есть три места в Танахе, где написано слово, фраза «Ми анехи», «Кто я такой?». Первое место – это здесь, то есть это здесь написано, кто я такой, чтобы... То есть он говорит, два места таких есть. Первое — это кто я такой, чтобы идти к фараону. Другое место — это когда царь Давид говорит, кто я такой, что ты привел меня до сюда. То есть когда Всевышний обещает Давиду, что он ему даст царство, это царство будет на все последующие поколения вечным, то Моше говорит, кто я такой, что ты мне дал такое величие? Соответственно, Баля Турим связывает два этих места. Он говорит, что эти фразы приводятся в двух местах во всем Танахе, здесь и там. И он связывает таким образом. Это учит нас, что Моше просил для себя царство, для себя и для его потомков. И Всевышний не хотел ему его дать, как сказано здесь. Альте карев галом, это в самом первом месте, когда Всевышний говорит Моше, что не приближайся, сними сандали своих ног, ибо место, на котором земля, на которой ты стоишь, святая, написано, не приближайся дальше. То есть слово «галом», так, оно имеет несколько объяснений, что оно означает. Оно нельзя как бы не распространяйся или как бы ограничь себя, то есть не иди дальше или как бы до бесконечности и так далее. То есть, что, то есть получается как бы остановись на том месте, на котором ты стоишь. И мудрецы говорят, что вот эта фраза «галом» в данном случае, она означает, что Моше хотел стать царем.
И, соответственно, они говорят, что Голом – это царство. Как написано, это учит из Давида, кто я такой, что ты привел меня дотсюда? И сказал Моше, что поскольку царство прекратится от меня и не будет передано моим детям, шалах на боят тишлах. То есть он дает еще одно объяснение. То есть почему Моше отказывался идти? Потому что он не был царем. Был только пророком. То есть я говорю, что мы как бы наша идея это как бы не ограничиваться на каком-то одном взгляде. Мы как бы наша цель это охватить как бы некоторый спектр взглядов, которые есть на данный вопрос, как бы на данную тему. То есть мы видим, что Бааля Турим находит еще одну причину, по которой Моше не хотел идти. То есть на самом деле как бы все объяснения, они как бы должны, в итоге они как бы сочетаются, совмещаются вместе, превращаются в некоторую цельную картину. То есть не то, что они противоречат друг другу, на самом деле все объяснения дополняют друг друга. То есть по идее Бааля Турим находит здесь еще одну интересную причину, что как будто бы причина, по которой Моше не хотел идти быть посланником, это то, потому что он не был царь. То есть царство это что такое? Это то, что передается по наследству. А он был только пророком. И на самом деле комментаторы что говорят? Что пошли через того, как другого вместо себя, вместо меня, они говорят, что Машиах. То есть некоторые комментаторы говорят на самом деле, что кого Машиах говорит, должен пойти вместо него, это должен быть Машиах. То есть именно царь. Посмотрим, что здесь есть объяснение, которое дает Магарал из Праг на этот отрывок из Талмуда. То есть вот эту идею, которую здесь приводит Бааля Турим, он приводит ее все из того же трактата Звахим. Соответственно, в трактате Звахим сказал Ула, что Моше просил для себя царство, и не было ему дано, как сказано, не приближайся дальше. И вот это слово «дальше», «галом» — это царство. Маарал объясняет, что тогда бы его уровень был бы более высокий, чем уровень, который у него был сейчас, когда у него царства не было. И доказательство на это, то, что написано в трактате Роша Шана, там сказано «не встал никогда в еврейском народе пророк, как Моше». Говорит Талмуд, среди пророков не было такого человека, однако среди царей да было, и это царь Шломо. То есть они говорят, что по уровню своему царь, то есть не было подобного ему среди пророков, но среди царей был. И Маарал это объясняет следующим образом. Из этого мы видим, что за счет своего уровня царства он достиг своего уровня мудрости. То есть за счет чего он достиг своей мудрости, объясняет Маарал, за счет царства. Поэтому среди пророков не было равного Моше. Однако с точки зрения царства был равный ему. Поэтому он просил царства, чтобы его уровень был самым высшим. Есть разница между человеком, который является царем, и человеком, который не является царем. Потому что царь выделяется над всего народа своим уровнем. И сказали мудрецы в Михилте, иногда в Торе Моше упоминается раньше, чем Аарон, иногда упоминается позже. Это говорит нам, что оба они равны. Потому что Аарон был коэном, и этого качества не было у Моше. И первосвященник стоит выше, чем пророк. Соответственно, этого бы не было бы, если Моше был царем, потому что царь стоит выше, чем коэн. Как мы находим в трактате Горойот, Дав Юдгиму Ламут Алиф. Там написано, что как бы в рангах в обществе царь стоит выше, чем коэн. Поэтому то, что сказали мудрецы, что Моше просил себе царство, имеется в виду, что он хотел более высокого уровня. потому что Всевышний является царем, и Всевышний сказал ему: не приближайся. Что если ты приблизишься больше, то не приближайся больше к Всевышнему, больше, чем положено. И это как бы будет препятствием, что ты не получишь царство. Почему это было так? То есть это как бы морал объясняет идею, то есть что такое царство, почему царство выше, чем кагуна, выше, чем пророчество. Он говорит, дает объяснение в конце своего комментария, почему. То, что Всевышний не дал ему царство, потому что это качество не подобает, чтобы было в мире до прихода Машиаха, когда будет одновременно царь Израиля и пророк Всевышнего в одном человеке. То есть он говорит, что до прихода Машиаха два этих качества не могут совмещаться вместе. Качество пророка и качество царя. Давид, значит, он, по мнению морала, он был только царь. Вот, то есть это Руах ха-Кодеш, это ясновидение, то есть это как бы отличается от пророчества. Вот, соответственно, то есть это вопрос, на самом деле, был Давид пророком или нет, то есть то, что он является автором псалмов, псалмы это относятся к ктувим, ктувим это выделяется, отличается от книг пророков, что называется более другой уровень, как бы божественного раскрытия человеку, который называется Руах ха-Кодеш. Соответственно, два этих, то есть это то, что он пишет, что мир устроен так, что в одном личности два этих качества не соединяются до прихода Машиаха. То есть получается, что здесь есть как бы глубокая идея того, что может быть стоит за словами Бааля Турим, что Маше говорит, что пошли кого-то другого. И это может как бы все перекликается с теми объяснениями, которые дает Раши, что Моше говорит, что как бы я не введу евреев в землю Израиля. То есть почему? Потому что как бы качество, которым обладает он, недостаточно, чтобы завершить историю человечества. То есть как бы его послание не будет окончательным посланием. То есть нужно будет как бы еще что-то, потом, чтобы история человечества завершилась. Почему? Потому что человек как бы должен быть посланник, который одновременно будет и пророк, и царь. То есть это то, чем здесь как бы привлекается с этим отрывком из Талмуда. Здесь есть интересное объяснение, которое... Ах, это, друзья, это... Я ничего не знаю. Два необычайно интересных объяснения, которые одно из них относится к комментариям сатмарского Рэби на Тору, Рэби Йоэля, и другое является комментарием, как я понимаю, Хафец Хаима, который находится в книге «Давар Бе-Ито». Он здесь пишет следующую вещь. Он говорит, что дает, как бы он разбирает, как бы они оба разбирают идею того, что как бы стояло за посланием Моше, то есть какие здесь были сложности за ним. В этой книге написано, как я понимаю, это «Давар Бе-Ито», как бы «Вещь вовремя». Это книга Хафец Хаима, по крайней мере, так я понимаю. Написано следующая вещь. Он говорит, что послание Моше не было к евреям для того, чтобы они исправили свое поведение. Почему? Потому что если бы они исправили свое поведение, Всевышний бы не ускорял их освобождение до определенного времени. Однако послание его было к фараону, чтобы он выслал евреев до того времени, которое было установлено. То есть он объясняет разницу между будущим освобождением и освобождением из Египта. Когда евреи находились в Египте, они должны были быть там 400 лет. Мудрецы говорят, что Всевышний освободил евреев раньше времени. В отличие от этого, на то изгнание, в котором находимся мы, никакой границы не сказано. Соответственно, он объясняет такую вещь, что послание, которое было дано Моше от Всевышнего, не было направлено для того, чтобы он исправлял евреев, чтобы они как бы сделали тшуву и посредством этого вышли из Египта. Его послание было как бы направлено только к фараону, чтобы он выпустил евреев до того момента, как было предназначено им из Египта выйти. Однако в будущем сказано, что Всевышний пошлет Илиягу для еврейского народа, чтобы он вернул сердца родителей детям и сердца детей родителям. Потому что в будущем освобождение не зависит от желания царей, а только от самого еврейского народа. Он приводит здесь пример, соответственно, два человека, которые были посажены в тюрьму. На одного было постановлено, что он будет сидеть столько-то лет, а другому было постановлено, что он будет сидеть, пока не исправится. То есть, соответственно, если первого из них нужно освободить, то нужно прийти к хозяину тюрьмы и сказать, что по какой причине он должен его выпустить преждевременно. Во втором случае вся идея освобождения зависит от поступков человека. Соответственно, также он объясняет в момент с еврейским народом, когда они были в Египте, было установлено изначально 400 лет, и нужно было их вывести до этого времени. Поэтому нужно было обратиться к фараону. Однако в будущем, когда освобождение, все зависит от самих евреев, и посланник, который придет, он будет обращаться только к еврейскому народу, чтобы он исправил свое поведение. Соответственно, Илкут говорит такую вещь, что когда Всевышний сказал Моше, я тебя пошлю к фараону, Моше сказал, пошли кого-то другого вместо меня. Что имел в виду? Что он послал кого-то не к фараону, а к евреям. То есть какая логика? То есть что он объясняет, как, в чем идея этой фразы «шалах на баяти шалах»? То есть вся идея послания Моше была направлена кому? К фараону. Он говорит, ты должен был направить посланника к еврейскому народу. Тогда ему Всевышний ответил, что если бы освобождение евреев было бы за счет их исправления, тогда как бы на самом деле Гуэль, то есть освободитель, шел бы к ним. Однако, поскольку их освобождение связано со временем, поэтому я тебе не сказал, чтобы ты шел к ним, а шел к фараону. Потому что это связано с концепцией времени. Однако будущее освобождение, которое будет зависеть только от самого еврейского народа, как, поэтому сказано, я посылаю вам, Илиягу Анави, то есть написано именно вам, вернуть сердца детей родителям и сердца сыновей родителям и сердца, то есть, вот, то есть получается, что эта разница, которая была между освобождением из Египта и освобождением, которое мы ожидаем. То есть как бы разница в том, что освобождение из Египта не зависело от состояния как бы духовного еврейского народа. И похожую идею здесь развивает Рэби Йоэль из Сатма. Он пишет в своем комментарии Деврей Йоэль следующую вещь, что Моше сказал Всевышнему вот эту фразу «пошли кого-то другого». То есть имеется в виду, пошли того, кого ты собираешься послать в будущем. Это пророк Илияху. Соответственно, Мидраш говорит в Мидраше, что когда Моше пришел к это самое, сказал Всевышнему, кто я, чтобы идти к фараону, Раби Гоша бен Леви говорит следующую вещь. Моше сказал перед Всевышним, когда Яков пришел в Египет, что ты ему сказал? Я спущусь вместе с тобой в Египет, и я также вместе с тобой подымусь оттуда. Сейчас ты говоришь мне, чтоб я шел к фараону. где же та фраза, в которой ты сказал, что я подымусь вместе с тобой? То есть он здесь объясняет, как будто бы когда Всевышний сказал Якову, когда тот спускался в Египет, он сказал, что я подымусь из Египта вместе с тобой. Почему теперь он посылает Моше? То есть вроде бы сам Всевышний должен был это сделать. Садмарский Ребе здесь объясняет такую вещь, что Всевышний обещал Якову, что он поднимется вместе с ним. И мы не видим, что Всевышний как бы дает какой-то ответ здесь. То есть возможно, что вся причина, по которой Моше не хотел идти, объясняет Садмарский Ребе, заключалось в том, что Моше знал, что вечное освобождение не может быть в случае, если оно не будет посредством самого Бога. Что если оно будет посредством человека, то оно не может быть вечным. Это говорит Мидраш Илкут Захария на стих «Ашрейха Исраэль, никамоха амно шаба гашем». То есть «Счастлив ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, полагающий, спасающийся Всевышним?» Сказал Всевышний, в этом мире вы спасались посредством людей, в Египте посредством Моше и Аарона, во времена Сисры посредством Деворы. Но за счет того, что они были люди, вы снова порабощались. Однако в будущем я сам буду вашим освободителем. И больше не будет порабощения. Поэтому сказано «Исраэль ношаба гашем тшуат аламим». То есть Израиль будет спасен Всевышним вечным спасением. То есть получается, что если человек является как бы посланником, тогда это освобождение не вечное. Поскольку Моше видел и знал, что после этого будет еще порабощение, поэтому он хотел приблизить освобождение полное. И хотел, чтобы это делал сам Всевышний. И для того, чтобы не нужно было еще евреям выходить в изгнание. И по этой причине он не хотел быть посланником. И все его утверждения, то есть все, что как бы он спорил с Богом, это была молитва и просьба. Единственное, что все свои молитвы и просьбы он объяснил в логические соображения. То есть как бы каждый раз он давал какую-то конкретную причину. Однако главная его идея, это было как бы отдавать свою душу за еврейский народ, чтобы они, как бы, их освобождение было совершенным. И говорил, что это то, что Всевышний сказал Якову. Однако так не могло быть по многим причинам. Первое, не пришло еще время, чтобы евреи были освобождены, как бы полное освобождение. Второе, что евреи не были достойны, у них не было достаточно заслуг. И он объясняет это, дает объяснение. Еще он говорит, что также главная причина была выше нашего постижения. И это заключалось в том, что еще не закончилось время исправления всех искр. Что несмотря на то, что в Египте были исправлены искры святости, как написано, что они опустошили Египет, однако во всем мире искры святости еще были рассеяны. И они находились там в плену у клипы, поэтому евреи должны были находиться в других изгнаниях, собрать эти искры святости. Если бы они удостоились, на них была бы сила собрать эти искры святости, находясь на своей святой земле, как объясняет Аризали, как пишет Орахай Макойдеш на комментарии главу Багар. Однако из-за того, что у них не было достаточно заслуг, это не могло таким образом реализоваться. Соответственно, он говорит, что возможно здесь прибавить комментарий Рамбана, который говорит, что главная причина отказа Моше это была его скромность. Имеется в виду, что недостаток этот он связал с самим собой, что у него недостаточно заслуг, чтобы посредством него было полное освобождение. Поэтому он молился для того, чтобы это освобождение было посредством другого посланника, что заслуги которого более высокие, чем его. И, возможно, его заслуги помогут, чтобы евреи вышли навсегда из Галута. И он говорит, еще добавляет одну вещь. Однако Всевышний как бы знал будущее и знал, что их как бы не нужно освободить мгновенно. Здесь как бы есть еще одна причина, что как бы не было возможности ждать другую личность. Почему? Он пишет, что Аризаль написал и не могли задерживаться, что если бы они задержались бы еще на одну секунду, то они бы погрузились бы полностью в 50-й изврат нечистоты и никогда бы оттуда не смогли выйти. Поэтому нужно было их освободить временно, и после этого исправление мира должно было быть завершено в других изгнаниях. То есть это то, что главная идея Сатмарского Рэби, что как бы освобождение Моше знал, что то, что он будет делать, это не может быть вечным освобождением, как навсегда, это будет временно только. И поэтому он не хотел, как бы, чтобы Всевышний начинал процесс, который не завершится. То есть это мы можем связать с комментариями, которые давались до этого. То есть что говорит Маграл из Праг? Он говорит, что концепция царства и пророчества реализуется в одной личности только когда во времена Машиаха. Валя Турим говорит, что на основании этой агады он говорит, что когда Моше увидел, что царство не будет дано ему, он сказал, чтобы Всевышний послал вместо него другого человека. Почему? То есть, как бы это была та же самая идея, что как бы совмещение, когда Моше знал, что в нем как бы не будут совмещены эти два качества, царя и пророка, то сила как бы Геулы не будет полной. Теперь есть несколько объяснений, которые связаны с той идеей, насчет как раз идеи того, что оказывается здесь мы говорим, что есть концепция того, что его мог заменить, что одна из версий, что кого он предлагал послать вместо себя, это был Раби Акива. Соответственно, хочу привести несколько комментариев, связанных к идее того, что это мог быть Раби Акива. В Мидраше приводится такая вещь. «Показал Всевышний Моше Раби Акиву, который толковал коронки букв Торы. Сказал ему, нет у меня занятия, как бы не хочу быть посланником. Как сказал он ему, Биадуни шалахна, баяты шалах. То есть мудрецы говорят, что вот эту фразу Моше, что Бог послал кого-то другого, сказал, когда Бог показал ему Раби Акиву. Что сделал Всевышний, говорит этот мидраш? Послал его правителю мудрости, Хсаршин Хохма, с которой взял Моше и привел его в место другое, и показал ему, что за занавесом Всевышнего тысячи и тысячи мудрецов Сангедрина сидят и толкуют Тору. И говорят «Галахалы Моше Мисинай». То есть это закон от Моше Синая. Сразу успокоилось сознание Моше. То есть это мидраш. То есть этот мидраш говорит, что когда Моше увидел величие Раби Акивы, то он, соответственно, сказал, что зачем ты посылаешь меня, пошли его вместо меня. То есть, хотя, как бы, здесь имеется в виду, что душа Раби Акива, она как бы вечная. То есть, зачем тебе посылать меня, возьми его душу и пошли его вместо меня. Соответственно, и потом, когда Всевышний показал ему, что они говорят Галаха от Моше Мисинай, то Моше успокоился. Здесь есть несколько объяснений. Одно объяснение – это объяснение непосредственно этой идеи. То есть, что значит, что Моше не хотел идти, когда ему показали Раби Акиву. То есть, в этой книге, которая называется «Дамасек Элиэзер», он объясняет следующую вещь. Он приводит идею, что когда человек занимается нуждами общины, он не может подниматься на ступени святости. такие, когда, которые он может подняться, когда он находится в одиночестве. Как говорят мудрецы, когда была история в пустыне, и два человека были пророк, дали пророчествовать без как бы санкции от Моше, то есть все как бы получили свое пророчество из того, что Моше как бы наделил их таким даром, а двое остались в лагере и каким-то несанкционированным образом начали пророчествовать, то Иошуа сказал Моше «калем», то есть «уничтожь их». Что имеется в виду «уничтожь их»? Мудрецы объясняют: дай на им какие-то общественные посты, и они автоматически перестанут пророчествовать. То есть написано: дай на них цархей цибур, общинные нужды, и они исчезнут сами по себе. Потому что они были на таком высоком уровне, что им не надо было получать влияние, как бы в пророчество через Моше. Поэтому они не пошли в шатер собрания, остались в лагере. Как написано, и Моше сказал им: завидуешь ли ты мне? То есть, кто бы дал, чтобы весь народ Всевышнего был пророками? Чтобы они пророчество было самостоятельным, а не посредством меня. И тем не менее... это были Эльдат и Мейдат, два человека. Некоторые считают, что это были родственники Моше, братья. Вот, есть такой мидраш, который считает, что это были его братья. Соответственно, человек, который занимается нуждами общины, ему невозможно подняться на уровень святости, который он достигает, как бы, когда мог бы находиться сам, как ханах и так далее. И это большая, то есть вот эти заботы, являются причиной того, что человек духовно не возвышается. Поэтому этот мидраш говорит: возложи на них общественные нужды, и они не достигнут такого высокого уровня, не будут больше пророчествовать несанкционированным образом среди евреев. Соответственно, здесь... Когда Моше увидел величие раби Акивы, он подумал, что невозможно, что также он достигнет этого уровня, если будет посланником к еврейскому народу. То есть получается, что... То есть вот это одна из интерпретаций этого мидраша, что поскольку он увидел, что есть такая великая личность, как раби Акива, соответственно, Всевышний посылает его того, чтобы он был посланником, так это на него будут как бы лежать, на нем все эти тяжелейшие ноши послания. Соответственно, он подумал, что как бы он не достигнет этого. Однако, как известная фраза, что нет более высокой заслуги для человека, чем заслуга, когда он удостаивает других людей. То есть, как бы написано, что называется мизакея рабим, то есть человек, удостаивающих людей в исполнении каких-то, как бы, исправ, когда люди учатся от него, развиваются и так далее. Соответственно, он услышал, что говорят галахалы Моше Мисинай, он успокоился. То есть, когда ему Всевышний показал, что сидят мудрецы и говорят, что это закон, полученный от Моше Синай, он успокоился. Потому что у него будет понятие заслуги большого количества людей. И это то, что сказал Гилель: не отделяйся от общины и не верь в себя до дня своей смерти. Что он имел в виду? Не верь, поскольку ты не должен верить в себя до дня своей смерти, поэтому не отделяйся от общины, потому что заслуга многих будет охранять человека. Потому что всякий, кто удостаивает людей, грех не приходит в его руки. То есть получается, что там объясняет идею этого мидраша таким образом, что когда Моше увидел как бы раби Акива, он подумал, что он не достигнет такого величия, когда он пойдет в Египет с евреями. Но когда ему показали, что сидят мудрецы, и от его имени говорят, что Тора как бы это не учит от Моше, он понял, что наоборот, как бы, что вся идея величия — это когда человек удостаивает других людей. Здесь есть два объяснения на саму концепцию Раби Акивы, как предполагаемого как бы замену для миссии Моше Рабейну. Одно объяснение находится в книге Деврей Йосеф. В этой книге написана следующая идея, что в Талмуде, это необычайно глубокое объяснение, что в Талмуде написано в трактате Мегила, что когда сказано, что евреи, когда они победили, когда они услышали, что Мордехай занял свой пост, и, соответственно, у них было веселье, радость, якор. Якор – это как почет, великолепие. Мудрецы говорят, что якор – это тфилин. Объясняется в Талмуде на слова «И показал ему Вараита это Харай, ты увидишь меня сзади», что Всевышний показал Моше узел тфилина. «Но лицо мое ты не увидишь, ибо не увидит меня человек». Это сам тфилин. То есть получается как? То есть Моше постиг что? Он постиг за, как бы Всевышнего, то сказано, «Видишь меня со спины». И мудрецы говорят, что он увидел узел тфилина. То есть сам тфилин – это уровень, который Моше не мог постичь. Раби Акива удостоился постичь этот уровень тоже. Как написано про него, «Коль якор рата инав», то есть всякий почет видели глаза его. То есть он приводит этот комментарий из книги «Бидей Моше», то есть какой «Руки Моше». То есть это так, как эта книга объясняет. Теперь пишет сам автор книги. То есть понятно, то есть в псалмах написана такая вещь. Якор бейней Гашем, то есть как бы смерть праведников, она как бы дорога в глазах Всевышнего. И также они сказали, что Всевышний надевает тфилин, как сказано, между глазами твоими. Что такое смерть его праведников? Это сказали, это то, что сказано, лицо мое не увидишь. И это есть тфилин, это тайна того, что сказано четыре мудреца, которые зашли в Пардес, в сад тайной мудрости. Бен Азай взглянул и умер, и про него сказано, якор бейней Гашем амавтала хасидав, то есть как бы дорога в глазах Всевышнего смерть его праведников. То есть, когда Бен Азай, посмотри, как бы зашел в сад тайной мудрости, взглянул и умер, то есть, говорится, что как бы его душа, то есть, он ушел настолько далеко, где как бы его тело не было в силах удерживать как бы страсть его души, присоединиться к божественности. То есть, это была как бы вся идея его жизни, он никогда не был женат, и всю свою жизнь посвятил изучению Торы. И при входе в сад тайной мудрости его как бы душа, не разгорелась такая сильная страсть к Богу, то есть как бы, что он как бы остался там. И про это сказано, Талмуд говорит, что вышел голос и сказал, якор бейней Гашем амавта лехасидав, это стих из псалмов, то есть как бы в глазах Всевышнего дорого смерть праведника, то есть какая именно такая идея смерти. То есть он объясняет, что здесь упоминается тоже слово понятие якар. Якар – это как драгоценность, почет и так далее. Что такое якар? Это тфилин. А тфилин – это как бы тот уровень, который не был постигнут Моше. То есть Моше постиг только узел тфилина. Про Раби Акиву сказано, что всякий йокар, то есть всякой как бы ценности видели глаза его. То есть получается, и про Раби Акиву сказано, что он вышел с миром. То есть Раби Акива смог это постичь. Теперь написано в Талмуде, что все пророки пророчествовали только на уровне людей, поддерживающих изучение Торы. Однако на уровне мудрецов Торы никто из пророков не постиг это никогда. Талмуд говорит, что как бы духовный уровень людей, поддерживающий, как бы уровень пророчества, это уровень людей, поддерживающих изучение Торы. Но уровень самой Торы, как бы ее как бы изучение, это уровень, который никогда не был постигнут пророками. То есть почему? То есть он опять связывает это с чем? Что уровень тфилин показывает, связан с людьми, которые изучают Тору. Узел тфилина показывает, намекает на людей, поддерживающих изучение Торы, поскольку как бы узел это то, что поддерживает тфилин. И когда Моше попросил у Всевышнего, чтобы он показал ему свои пути, Всевышний сказал ему: «Увидишь меня сзади». То есть это идея награды тех, кто поддерживает изучение Торы, а лицо мое ты не увидишь, это уровень изучающих Тору. Потому что, как про это сказано, глаз не видел ничей, кроме тебя, Всевышний. В книге Мегале Амукот на главу Ваикра написано на Мидраш, что награда праведников называется Якар. Как сказано, Якар Бейней Гашем, дорого в глазах Всевышнего. И известно, что каждый праведник получает 300 миров награду, и это их награда в будущем. Слово Якар имеет числовое значение, не 300, а 310. Слово Якар имеет числовое значение 310. Соответственно, то, что сказано, коль якор, то есть как бы всякую ценность постиг глаз его, имеется в виду, что Раби Акива постиг также уровень людей, изучающих Тору. Получается то, что сказали мудрецы в этом Мидраше, что то, что не раскрылось о Моше, раскрылось о Раби Акиве. Поэтому можно понять то, что написано в трактате Минхот. Когда Моше спросил у Всевышнего: «На Раби Акиву покажи мне его учение и покажи мне его награду», Всевышний сказал им: «Отступи назад». Почему? «Отступи назад». Это та же самая идея, что ты увидишь меня только со спины, сзади как бы. Потому что награду изучающих Тору можно постичь, однако самих изучающих Тору постичь невозможно. Пишет, если я ошибся в этих толкованиях, чтобы Господь искупил для меня. То есть это великие слова. То есть люди пишут свои толкования, они говорят, что то есть я мог, как бы я связал эти все вещи вместе, но может быть какая-то ошибка в этом. Вот, и дальше он пишет. На основании этого толкования можно понять то, что Моше сказал: «Пошли кого-то вместо меня, и это Раби Акива». Написано в Писании Харизаля, что ангел боялся то, что написано в Агаде: «Они вело Малах», то есть «я, а не ангел». В пасхальной Агаде написано, что Всевышний вошел в Египет, и никакой ангел. Харизаль пишет, что ангел боялся войти в Египет для того, чтобы не погрязнуть в 50 воротах нечистоты. Соответственно, Моше сказал перед Всевышним: «Кто я такой?» Слово «кто», «ми», имеет числовое значение 50. Что «м» — это 40, «ют» — это 10. Соответственно, Кашек, да, Моше сказал: «Кто я такой?» Эту фразу можно понять так: разве нахожусь я на уровне «кто?» Кто это 50? То есть я не достиг уровня 50. Потому что на уровень 50 врат святости Моше не достиг. Он достиг только 49. Поэтому он боялся приближаться к фараону, который был источником нечистоты и представлял из себя 50 из врат нечистоты. Поскольку одно напротив другого сделал Всевышний, и поэтому пошли его вместо меня, имеется в виду Раби Акива, который достиг 50 из врат чистоты. Поэтому он может прийти в Египет. То есть он объясняет, какую идею здесь, что в соответствии с этими объяснениями Раби Акива он достиг уровня, на который как бы не достиг Моше. И, соответственно, Раби Акива постиг 50-й изврат Бины, то есть изврат как бы из уровня святости, который не был постигнут Моше. И поэтому Моше говорит, чтобы Всевышний послал его вместо него. То есть уровень как бы мудреца Торы – это больше, чем уровень пророка. Пророчество постигает только награду поддерживающих изучение Торы. То есть уровень как бы узла головного тфилина. А уровень самого тфилина непостижим. Соответственно, Раби Акива достиг этого уровня. Другое объяснение, немножко другое, но тоже связанное с этой концепцией, связанное с тем объяснением, которое дает Аризал, приводит Хидо, Раби Хаим Йосиф Довид Азулай, в своем комментарии на пасхальную агоду, который называется Симхас Арегель. Он пишет следующую вещь, что здесь написано в пасхальной агоде, что все мы мудрецы. Что это означает? То есть даже если все мы мудрецы и так далее, мы все равно должны рассказывать о чудесах выхода из Египта. Соответственно, он пишет, что что есть объяснение, что евреи вышли из Египта преждевременно, что если бы они задержались еще там на хотя бы на одну секунду, они бы вошли в 50-й изврат нечистоты и больше никогда бы не смогли оттуда выйти. И Моше, чье постижение божественности было на уровне 49 врат чистоты, соответственно, он мог вывести евреев из 49 врат нечистоты. Однако, если, не дай бог, они бы погрузились в 50-е из врат нечистоты, и тогда бы они уже не мог ничего сделать. Поскольку Моше не постигает 50-е из врат святости. То есть, как бы в мир святости нет чистоты, как бы они как бы находятся в некотором балансе. Соответственно, если Моше не обладает такой духовной силой, то он не может противостоять такой клипе тоже. Соответственно, написали ученики Аризаля, что Раби Акива постиг 50-ю из врат святости. Соответственно, получается тогда, что даже если бы евреи погрузились бы в 50-ю из врат нечистоты, он мог бы их оттуда достать. Потому что у него есть это постижение. Поэтому сказано здесь в пасхальной агаде, что даже если бы мы были бы все мудрецами, кто это говорит? Это говорит Раби Акива. То есть что имеется в виду? Все бы мы постигающими были, это имеется в виду 40-50 врат постижения Бины. Все равно мы, то есть были бы полностью совершенны, то есть это были бы на уровне Шаранун. Тем не менее, мы должны были бы рассказывать о выходе из Египта. И приводится доказательство из еврейских мудрецов, и среди них был Раби Акива, который удостоился 50-го изврат, и тем не менее он все равно рассказывал о выходе из Египта всю ту ночь. Соответственно, теперь он сам добавляет к этому объяснению то, что он слышал от своего папы, который объяснял высказывания мудрецов, которые они говорят, что Моше сказал «пошли его вместо меня», имеется в виду, что это Раби Акива, и он объясняет, что Моше сказал, что время освобождения еще не пришло. И причина, что они не могли оставаться в Египте дальше, потому что если бы остались бы еще на секунду, они погрузились бы в 50-й изврат нечистоты, и больше он не мог бы оттуда вывести их. Поэтому Моше сказал, что Всевышний может послать Раби Акиву, у которого находится более высокий уровень постижения. И евреи могут пробыть в Египте 400 лет, и даже если они зайдут в 50-й изврат нечистоты, придет Раби Акива и выведет их оттуда. И возможно, что в времени окончания этого периода 400 лет родится Раби Акива, и он постигнет Шарнун, то есть 50 из этих врат, и сможет вывести оттуда евреев. И он говорит, что слова «шалах набаят» имеют последние буквы слова «эхат» – «один». И это то, что сказано про раби Акиву, который передал свою душу Всевышнему, когда сказал слово «эхат» – «один», читал «шма». Вот, то есть идея как бы тут такая, то есть как бы это он не пишет буквально в своем объяснении, но, как понимаю, то есть общая идея, то есть помимо этого, что в чем был недостаток такого преждевременного освобождения, как бы недостаток преждевременного освобождения, что как бы большое количество, как будто бы потенциальных возможностей не было реализовано. То есть как бы в частности, например, пример, что большое количество, мудрецы говорят, что большое количество евреев осталось в Египте. То есть не все евреи вышли из Египта, а часть евреев осталась в Египте. Почему? Потому что это освобождение было таким вот революционным образом, что как бы их вывели оттуда неподготовленными преждевременно, и поэтому как бы это были как бы такие негативные моменты в этом. То есть, если бы они пробыли бы там полный этот период времени, 400 лет, и потом бы вышли, то после этого никогда бы не было Божьего изгнания. Но поскольку как бы их нельзя было там оставлять еще дальше, потому что они бы погрузились бы полностью на такой уровень, из которого нельзя было бы подняться, поэтому их нужно было вывести мгновенно. То есть, как бы есть такая, как будто получается, есть такая идея, которую он говорит, что если бы была личность, которая как бы могла бы исправить еврейский народ, в любом случае, раби Акива был таким человеком, то получается, что как бы тогда бы можно было бы как бы направить историю таким образом тоже. Вот, то есть это еще одно объяснение, просто это объяснение на саму эту фразу, которую пишет Хаим Витал с книги, которая называется «Сефер Ликутим». Он говорит, что вот в этой фразе, которая говорит Моше «Шалах на Беяд», в этой фразе слово «Имя Всевышнего» разделено на две части. Имя Всевышнего Адной, Господин, Господь. Оно состоит из двух, в нем есть буква «Алев», «Далет», «Нун» и «Ют». То он говорит, что фраза «шалах на бэят», то есть в ней есть сразу две части имени. Есть имя «на», это две буквы «нун» и «алев» из имени Всевышнего. И буквы слова «яд», это буквы «ют» и «далет» из имени Всевышнего. И он объясняет здесь такую вещь, что идея этого разделения, что во время изгнания, то есть, когда Всевышний сказал, он выведет евреев из изгнания, там сказано, что я буду народ, который будет порабощать их, буду судить я. Написано «дан анехи», я буду судить их. Однако с евреями я буду вести себя на уровне имени Адной, то есть это имя, которое включает в себя букву «Алев» из имени Экья и букву «Юд» из четырехбуквенного имени. То есть имя Адной, оно включает в себя концепцию милосердия. То есть как бы это суд, который смягчен качеством милосердия. Соответственно, то, что Моше, это тайна того, что сказал Моше, «Шалах на баят тишлах». То есть в нем как бы что в нем просоединяется буква «Алев», что буква «Нун» соединяется с буквой «Алев», и «Гэ» соединяется с буквой «Юд». Имеется в виду, что казни, которые будут обрушены на Египет, не будут абсолютным судом. Почему? Потому что если это будет абсолютный суд, тогда они будут направлены также против евреев. И также, чтобы они не были абсолютным милосердием, потому что тогда они не будут направлены также против египтян. Поэтому они должны представлять из себя что-то среднее, то есть быть мраком для Египта и светом для евреев. Как говорят мудрецы, что для евреев был свет, а для египтян был мрак. И также как была дам, то есть кровь для Египта, египтян и вода для евреев. Поэтому Моше сказал «Шалах на баят и шлах», потому что «Нун Алиф» — это половина имени Адной, и «Юд Далит» — это другая половина имени. Идея, что каждый из них будет действовать независимо. Про евреев сказано «Дибер на баизней гаам ваишалу», то есть «Обратись к народу, и они спросят у, других, у своих соседей», написано «на». То есть это как бы часть имени, которая относилась к евреям. А буквы «Юдалет» относились к египтянам, как сказано, рука Всевышнего была как бы обращена против животных египтян. И еще «Яд Хазака», то есть написано «Мощная рука», и «Пошлю я руки свои». То есть получается, что каждая как бы часть его имени Всевышнего действовала по отношению как бы к определенному... к определенному объекту, то есть имя, часть имени Всевышнего Яд действовала против египтян, а часть имени Нун Алиф действовала по отношению к евреям. То есть как бы идея, что эти казни, они должны были включать в себя одновременно и Рахамим, и Гвурот. То есть это объяснение Хаим Витали. Закончить я хотел другим мидрашем, то есть после всех этих объяснений, которые мы читали, я хотел прочитать еще один мидраш, который мне нравится своей простотой, как бы той мысли, которую этот мидраш высказывает. Этот мидраш говорит следующую вещь. Он говорит, что у человека, власти человека, не находятся его глаза, слух и так далее, но находятся его руки, его ноги, и его уста и, соответственно, говорится мидраш, что иногда, когда Всевышний хочет, он делает так, чтобы эти части человека не были в его личном распоряжении. И это мы учим из Моше, Билама, Йоны, Ирмиягу, Ирвама и Ицхака. Откуда мы это учим? Сказал Раби Шмуэль бар Нахман. 7 дней Всевышний уговаривал Моше. И Моше отвечал ему. В конце концов, Моше сказал, «Шлах на баяти шлах». То есть, пошли кого-то другого. Сказал ему Всевышний, «Что ты считаешь, что ноги твои находятся в твоей власти?» «Нет». «Встанешь ты, встал он, и пойдешь, и пошел не по собственному желанию». То есть, это то, говорит, что говорит этот мидраш, что Всевышний сказал, что ты пойдешь, не как предыдущий мидраш, с которого мы начали, в котором Раби Элиэзер бен Арах сказал, что Всевышний беседовал с Моше как интеллигент. А этот мидраш говорит, что когда Всевышний хочет, он делает так, чтобы также то, что обычно находится в руках человека, в этом случае было в руках у Всевышнего. То есть, где этого мидраша, что как бы Моше, сказать, сомневался и так далее. То есть мидраш говорит, что ты пойдешь, Моше пошел даже без своего желания. То есть это такой был замысел Всевышнего, чтобы эта миссия была сделана Моше. Мидраш приводит здесь другие как бы случаи, когда Всевышний как бы реализовывал свой замысел в любом случае, как с благословением, когда Ицхак давал благословение Якову и так далее. То есть такой был замысел Всевышнего, и так он был им реализован.